качестве примера приводит опыт, описанный 57-летним социальным работником. По его словам, в период клинической смерти он был вне тела и якобы мог наблюдать за тем, как его возвращают к жизни. По мнению современных ученых, мозг после остановки сердца работает всего 30 секунд. Этот же человек описывал свои ощущения подробнейшим образом, рассказывая о том, о чем говорили хирурги, в течение 6 минут, до момента, пока не запустился, пока не запустилось сердце. То есть 6 минут человек рассказывал о себе, когда он вообще не мог ничего о себе знать и помнить. Это еще одно доказательство, и таких доказательств очень много. Есть целая книга Моуди «Жизнь после смерти», где именно такие же точно исследования проводили. Это доказывает то, что я делаю. То есть часто есть люди, которые сомневаются в этом виде информации, но древнее ведическое знание как раз и объясняет, что смерти нет, и у человека есть три типа тел. То есть есть материальное тело, в котором мы находимся, есть психическое тело, или как веды называют тонкое тело, которое называют линга-шарирам, тонкое тело, психическое тело, в котором есть свое строение, там есть каналы тонкие, ну то есть в ведических писаниях есть карты тонкого тела, психического тела. И есть духовное тело или душа, мы все души, и духовное тело, душа, оно вечно по природе, а тонкое тело, оно дается нам, пока мы живем в нашей Вселенной. Тонкое тело — это ощущение себя как личности, это наша психика. И наша психика остается с нами, она никуда не умирает. Поэтому, если в древней культуре говорили, что человек умер, то это признак невежественного человека. Это невежественные люди так говорят, что человек умер. А разумные люди говорят, что человек оставил свое грубое тело. Он вышел из тела, оставил грубое тело, чтобы получить новое. Вот. Теперь дальше. Если уместно ли мне говорить о своем опыте в этой ситуации или нет? Уместно, да? Большинство людей, которые не знакомы со мной, считают, что это все вымысел, они не понимают, что такая наука тоже может иметь место быть. Такая наука имеет место быть, в которой человек может продиагностировать психическое тело человека. В психическом теле человека есть каналы, тонкие каналы психические. Они управляют здоровьем всего человека. Вот эти тонкие психические каналы управляют здоровьем всего человека. И у каждого человека из, есть всего таких семь слоев энергетических. Каждый слой отвечает за свои ткани в организме. И у каждого человека из этих семи слоев в трех находятся хронические заболевания. И мне не так уж и сложно понять, у какого человека, где хронические заболевания, с какими органами и системами связаны в организме, просто глядя на него. То есть болезнь зарождается в психическом теле, потом переходит на грубое тело. Потому что тонкое или психическое тело управляет грубым телом. Кто из вас пришел первый раз? И мужчина. Вот хорошо, вот на первом ряду мне удобно. Вот. Я могу продиагностировать вас, если хотите, определить, в каких, где находится болезнь. То есть я буду говорить о, понимаете, тонкие каналы, они сразу несколько болезней дают. Например, если тонкий канал, связанный со слизистыми оболочками, поражен, то у человека может возникнуть или насморк, или кашель, или гастрит, или заболевание кишечника, это все находится на одном канале тонком. И это все может подряд возникать дальше, 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 по мере того, как человек ведет неправильный образ жизни, и у него забивается психическое тело шлаками. Начнем? Не надо ничего, я просто, глядя на вас, сейчас буду смотреть, изучать тонкое тело, диагностировать и определять, что где поражение. Так, где мой сумочек? Сейчас. У меня есть диагностический набор. Там просто ветки деревьев, они имеют такую же структуру энергетическую, как у человека. И я взял, просто по каналам ветки выложил, вот семь рядов веток. И мне, когда нажимаю на ветку, мне легче настраиваться на человека. Вы сейчас увидите другую немножко науку, которая не признается большинством ученых, но она существует, имеет место быть. Она с древних времен жила, существовала. И если мы можем практически подтвердить то, что мы делаем, то тогда нет сомнения в том, что это так. Итак, у каждого канала есть два листка, наружный и внутренний. Вот. У вас поражен канал, связан с мышечной системой, внутренний листок. Есть наружный, он отвечает за мышцы тела, а внутренний листок отвечает за... Он может дать эпилепсию, внутренний листок, если в голове нарушение. У вас нет нарушений в голове, у вас все нормально. Дальше он отвечает за позвоночник, мышцы позвоночника. На уровне груди, среднегрудного отдела, начинается плотное движение энергии в этом канале. Там это означает, что позвоночник у вас в целом всю жизнь будет ослаблен. Он будет или болеть, или будет быстрее уставать, или там будут какие-то проблемы. Вот. У вас болит позвоночник? Да. Движемся дальше вниз. Также вот этот канал мышечный, который называется Мамсадату на санскрите, он отвечает также за работу предстательной железы у мужчин и отвечает за работу кишечника. Значит, в кишечнике также есть затруднение движения. Это может вызывать нарушение стула в будущем. Сейчас этого у вас нет, я это вижу. Но может уже сейчас давать газы в организм, то есть нарушение пищеварения. То есть там может застой пищи быть на верхних слоях кишечника. Такое бывает? Бывает. Ну и с уретры тоже я вижу начало нарушений. Они тоже начинаются потихоньку, имеют место быть. Дальше движемся вперед. Опа, вот это уже проблема. Есть еще один канал, называется Астидату. Он связан с костной системой. И внутренний канал тоже, который связан с позвоночником также, он у вас также страдает. Это означает, что два канала сразу влияют на позвоночник. То есть две хронические проблемы с позвоночником связаны. Это уже как бы усугубляет ситуацию с позвоночником, но вот этот канал внутренний, который связан с костной системой, он также может давать головные боли. Вот. И вот именно на уровне Астидату, вот этого канала, у вас также есть нарушение в движении энергии в голове. То есть я предполагаю, что все-таки, что у вас иногда голова болит. Нет? Хорошо. Но будьте осторожны, если вы будете, допустим, вести нездоровый образ жизни, то это может возникнуть. Значит, ну вот на Астидату у вас поражены два листка, и наружный, и внутренний. Это значит, что у вас есть предрасположенность к заболеванию суставов. В суставах есть там ломота, какая-то тяжесть, усталость. Ничего такого. Но, видите, в этом преимущество древней медицины. Она может предсказывать будущее. Я вам предсказываю будущее. Будьте осторожны с суставами. У вас суставы могут пострадать. Я вам просто говорю об этом. Не переохлаждайте, допустим, организм там лишнего и так далее. А вот это вот то, что я сейчас вам скажу, для вас будет крайне важно. У вас дети есть? А были попытки? И не будем дальше об этом говорить. Просто у вас поражен канал, который называется Шукрадату. Он отвечает за репродуктивные функции у и мужчин, и у женщин. Вот. Этот канал у вас также страдает. И есть вероятность трудности зачатия. Поэтому вам нужно в этом, может быть, обратиться к нам за помощью. Я понятно, что вас убедить, мне нужно протестировать человек 10, наверное. Но у меня нет цели вас убеждать. Я просто сейчас вам продемонстрировал свои возможности в понять ваше здоровье. С помощью просто глядя на человека и тестируя организм. Если кто-то совсем в это не верит, поднимите руку. Я плохо вас вижу. Подойдите сюда поближе. В черном, да, вот вы женщина, да. Подойдите сюда поближе. Я вас тоже протестирую. Я тогда тоже не верю. Все, вы уже опоздали. Не хотите? А вы тоже не верите? Садитесь. Вы раскололись. Девушка симпатичная, я могу ошибиться. Это шутка. Будем немножко шутить. Ага, все, достаточно, спасибо. Я рад вас видеть здесь на лекции. И очень приятно, что вы, несмотря на то, что вы не доверяете в это во все, вы пришли. Это признак разума, того, что вы разумный человек. Женщины не любят, когда все говорят про их здоровье, я буду говорить лишь немного. Какие-то основные моменты. У вас поражен внутренний листок, связанный с слизистыми оболочками. Есть кожа и слизистые, это одна и та же энергетическая система ими управляет. Вот все, что связано с кожей, поражения нет. Но все, что связано со слизистыми, есть поражение. И эти поражения, они имеют очень большую плотность верхней части тела. Я предполагаю, что у вас есть хронические простуды, такие как насморк, горло может болеть, может быть кашель. Это так? У всех? Хорошо, сейчас посмотрим, у кого этого нет. Сейчас я извиняюсь, раз вы сказали, что у всех... Я сейчас просто посмотрю несколько человек и найду тех, у кого нет. Вот девушка, у вас бывает насморк или нет? Вот рядом сидит красный, да, у вас нет, у нее не бывает. Скажите ей, бывает у вас насморк? Не бывает у нее насморка. Смотрите сейчас дальше. А вот мужчина с ней рядом сидит, у него бывает насморк? У вас насморк бывает? А? Постоянно. Это будет иметь хроническую форму, если вы не будете следить за собой. Я абсолютно убежден, что эта болезнь вам дана с рождения и останется на всю жизнь. Это не меняется в течение жизни. Это только начало нашей работы. Вы не стесняйтесь, пожалуйста, ну что вы, на самом деле. Я же какой-то изверг, правильно? У вас поражен наружный канал, связанный с мышечной системой. Это указывает на то, что у вас могут быть проблемы с суставами. Я вижу определенную трудность движения энергии в области локтевых суставов, лучезапястных. И мне кажется, что у вас иногда бывают какие-то трудности вот здесь. В этих местах. Нет? Но вы имеете в виду, что такое возможно. Это указывает на хроническое заболевание. Потому что если бы была травма плеча, и там бы не было этого заболевания, то у вас бы все зажило и никогда не указывало, не давало бы о себе знать. Это 100%. Я просто вам говорил бы. Именно с правой стороны, где вы показали, у вас движение, да, вот слева, там движение энергии, у меня просто с моей стороны справа. Движение энергии затруднено больше, чем с другой, с правой. Понятно? У вас есть нарушение Опа, вот это уже серьезно. Не бойтесь, я вас не буду пугать. У вас есть нарушение движения энергии сразу в двух каналах, связанных с костной системой. Это указывает на то, что однозначно суставы будут страдать, потому что суставы поражены сразу на двух лепестках, на мышечной и на костной. Надо очень следить за суставами, разминать их там и так далее каждый день. Но у вас также есть нарушения, связанные с внутренним каналом, связанные с костной системой, и очень сильный такой плотненький блок находится в области головы. Это говорит о мигрени. У вас бывает головные боли? Имейте в виду, что это тоже с рождения, и это тоже не у всех бывает, как вам кажется. Я могу показать пальцем, у кого не бывает, если хотите. У многих людей хорошо. Вы так думаете, да? Так, сейчас будем смотреть высоких людей без болезней суставов. Не надо мне показывать, зачем? Я же должен ей объяснить. А вот мужчина высокий, вот встаньте, да. У него суставы не болят, так? Нет. А позвоночник болит? Услышали, нет? Но они у вас могут болеть. И вы указали уже на то, что травма не прошла. Ладно, я вам не объяснил, не потому, что я не могу доказать, а потому, что вы очень сильно склонны сомневаться. Садитесь. Но я вам все рассказал про ваш организм. Итак, можно так экспериментировать и дальше. Кто-то согласится, кто-то нет. Но у меня нет цели вас полностью всех убедить. Я вам сейчас просто объясняю, показываю, что есть наука, которая, к сожалению, сейчас мало известна людям. И эта наука дает возможность понять, как работает тонкое или психическое тело человека. Вам это интересно? Интересно. Я эту науку изучаю не только с позиции медицины. Более актуально для людей также знать о том, как работает психическое или тонкое тело в аспекте судьбы. Потому что судьба, она связана именно с психическим телом человека, а не с грубым телом. Судьба, то есть или возможность получить какие-то события в жизни, хорошие или плохие, она связана именно с психическим телом. И как эта связь работает, я вам сейчас объясню. Это не то, что я что-то придумал. Это знание содержится в древних священных писаниях. Оно подробно там описано, как это все работает. А я просто вам сейчас объясню. Это не понаслышке, потому что точно так же, как я вам показал сейчас, как работает тонкое тело с позиции здоровья, точно так же я могу это понять, как это работает с позиции судьбы, глядя на людей. Это тоже можно диагностировать. Ну, чтобы вы просто это поняли, почему так. Потому что многие люди, понимая, что мы интересуемся судьбой, просто говорят какие-то вещи, опираясь просто на свою интуицию. Это тоже иногда работает, иногда нет. В данном случае я пользуюсь умом как прибором для определения того, как работает организм человека. Это просто работа как с прибором. И я сейчас буду вам описывать то, что я понимаю не понаслышке. Итак, организм человека имеет три типа тонкого психического строения, три строения тонкого тела, три структуры в тонком теле есть у нас. Одна структура называется ум или манас. Эта структура, слово ум русское, слово ум и санскритское отличаются друг от друга. Но есть также и общее. Например, мы знаем, что умом мы думаем. Но ум имеет также и другие функции. Так, например, ум является остовом всего нашего организма. В нем находится регуляция всех органов и систем организма. В уме, например, есть такой тип каналов, который называется шротасы. Эти каналы, они мало того, что они являются чертежом строения человека, когда, допустим, только зачатие происходит, В яйцеклетке вместе с душой и тонким телом в яйцеклетку попадает чертеж, по которому человек должен развиваться. Этот чертеж имеет тонкую невидимую природу, и именно внутри этого чертежа растут все клетки. Так, например, ученые не могут до сих пор объяснить, как нервная трубка, она начинает закладываться в разных местах одновременно, и потом соединяется абсолютно точно. Без чертежа это невозможно сделать. Это же трехмерное пространство. Понимаете, да? Они же не по запаху клетки друг друга находят. Вот. Тем более у них нет обоняния. Там есть чертеж, и это все растет внутри каналов психических тонких. Древние ученые могли по пульсу определять нарушение движения энергии в каналах и предсказывали нарушение аномальное развитие плода. Ну, аномалии развития плода. То есть, если есть нарушения в тонких каналах, то дальше будут нарушения в грубом теле. Например, там, допустим, непроходимость кишечника там и так далее. Понимаете? Другой вид каналов называется нади. Эти каналы, они связаны с работой психического тела. И в этих каналах движется психическая энергия человека. Эти каналы, они активизируются с помощью задержек дыхания. Когда человек задерживает дыхание, то эти каналы очень сильно возбуждаются, приходят в активность, поэтому существует такая гимнастика прана-яма. Прана означает психическая энергия, яма означает упражнение, с помощью которых человек улучшает память, связанную с тонкими психическими каналами, которые называются нади, улучшает свою нервную систему, психику, потому что нервная система, она держится на работе тонкого тела, психического тела. Говорят, все болезни от нервов, только одна от удовольствия. Ну, то есть не от нервов на самом деле, от нашего характера. Характер находится в уме. Допустим, добрый человек или злой. Это все энергия ума, разные виды энергии ума. Но формируется характер в другой психической структуре, которая является контролирующим органом ума. Эта структура называется разум. Мы о ней поговорим чуть попозже. Итак, если говорить об уме, то в тонком теле ума существуют три самые главные нади, канала психических, которые связаны с психикой человека. Самый главный канал идет вдоль позвоночника. Именно он формирует нервную трубку и позвоночник в этом канале. Формируется этот канал, называется сушумна. Он является деревом жизни. То есть в нем находится главная психическая энергия человека. По бокам существуют два канала, крайне важных для нашей темы сегодняшней. Потому что один из них с правой стороны называется пингала нади. Этот канал связан с работой, он дает человеку мужскую энергию. Или энергию огня. По нему идет огненная энергия, течет. И правая сторона тела поэтому является мужской или горячей частью тела. Правая сторона, она отдает энергию, а левая получает. Поэтому есть разница, куда ставить камни. Например, если я камни ставлю на правую руку, то у меня повышается давление, повышается пищеварение, повышается иммунитет. Это меня напрягает, тонизирует. Если я камни ставлю на левую руку, то это меня расслабляет, у меня снижается давление, у меня успокаивается организм, снижается пищеварение и так далее. На одном из сайтов очень сильно смеялись по поводу того, что я рекомендую всем ставить веточки сосны при вирусных инфекциях. Эти люди, очевидно, не пробовали этого делать, потому что эффект потрясающий. Сейчас вирусные инфекции стали настоящим бичем для общества. Они уносят много жизней и калечат людей. Я сейчас вам расскажу методику, которая позволит вам... Эта методика связана с работой тонкого тела. Она позволит вам избежать этих проблем. И это моя гарантия. Только внимательно послушайте, как это делать. Значит, берете веточки сосны вот такой длины для взрослых, и очень маленькие, вот где-то 2 сантиметра для детей. Они должны быть со свежими иголками. Вот. В целом ветка сосны может стоять в воде в течение 2 недель, не теряя своей силы. Пока иголки свежие, ветка хорошо действует. Так, внимательно слушайте, если у вас повышается давление, если у вас повышенный огонь пищеварения, если вам жарко спать по ночам, если вы чувствуете жар во всем теле, горячий человек, вам не холодно зимой, значит, вам надо ставить во время вирусных инфекций эти ветки в виде браслетов часов, вот так поперек, ставить на запястье правой, левой руки для жарких людей и на лодыжку левой ноги ставить волосистой части тела. Надо ставить ветки внутри ткани, они не касаются тела. Это именно воздействие на тонкое тело идет. И эти ветки, они, то есть энергетика сосны крайне неблагоприятна для вирусов. Когда мы ставим эти ветки, вирусы не могут развиваться и размножаться. Уже через 2 часа человеку становится лучше ношение, и через 3 дня ношения, во время которых он практически не будет чувствовать, что он болен, через 3 дня ношения он будет чувствовать себя здоровым уже. Лучше поносить дня 4, чтобы вообще шансов не было для вирусной инфекции. Ветки постоянного ношения максимально действуют 12 часов. Через 12 часов их надо снять и поставить свежие. Но носить надо сутками. Для тех людей, у кого холодно по жизни, у кого снижено давление, у кого не имеют руки, у кого слабое пищеварение, таким людям надо ставить на правую руку и правую ногу. Лодыжка. Вот запястье и лодыжка. Теперь поднимите руку, кто уже воспользовался этим методом и им помогло. Смотрите в зал, видите, уже есть несколько человек. Я ничего не придумал. А детям надо ставить точно так же. Есть дети горячие, жаркие, а есть холодные. Вы же можете пощупать, ребенку жарко постоянно или холодно? Он просит окно, чтобы открыл. Или... Это же легко понять. Если жарко ребенку, левая рука, левая нога, холодно, правая рука, правая нога. Надо взять платок носовой просто, в него веточку завернуть и платочек завязать на узел. Все. Завернуть платок, ветку с иголками, завернуть в платок и поставить на руку. Иголки к руке не касаются. Ветки не влажные, сухие. Платок тоже сухой. И действие наступит уже через час, вы почувствуете реальное облегчение. При постановке на тело снижающих давление веществ, таких как гвоздика, семена гвоздики, душистый перец, на левую руку, левую ногу. Если человек ставит, допустим, ложку чайной гвоздики, или левая рука, или левая нога, ложка чайной гвоздики, или душистого перца, или валерьяны, которые сильно снижают давление. Эффект снижения давления наступает через 2 минуты. А у многих даже через 30 секунд, быстрее, чем от внутривенного введения. Как определить, что именно эта специя вам подходит? Надо ее понюхать. Если она не пахнет горячо и неприятно, то есть прохладный, приятный запах, значит, подходит. Все это лечение связано с работой тонкого тела. И я вам просто самые простые вещи сказал, потому что у нас в медицинском центре мы делаем сложнейшие вещи. То есть надо 20 с лишним показателей тонкого тела протестировать, чтобы назначить все назначения, связанные с промасливанием человека, приемом трав, приемом специй, лечением корой, лечением корнями, лечением камнями и так далее. Это все очень сложно и требует серьезной работы с человеком. Итак, вот эти два канала психических, пингала-нади, который течет с правой стороны, и ида-нади, который с левой течет, являются ключевыми в понимании мужской и женской природы. Когда в яйцеклетку заходит сперматозоид, несущий в себе тонкое тело человека, его душу, то в этот момент, если в сперматозоиде сидит душа, которая хочет победы над судьбой в этой жизни, хочет знания, как жить правильно, хочет развития, хочет аскетизма, силы, хочет победить свою судьбу таким образом, то эта душа получает мужское тело. Если душа хочет гармонии с этим миром, любви, счастья, нежности, доброты, красоты, то она получает женское тело. Когда душа получает мужское тело, то вот этот канал с правой стороны пингала-нади в 3 раза сильнее работает, чем у женщин. И он связан со следующими качествами характера. Этот канал пингала-нади дает человеку мужественность, целеустремленность, решимость, дает аскетизм, способность переносить трудности, дает способность человеку двигаться в одном направлении, целеустремленность, дает стойкость, сильное пищеварение, дает способность переносить факторы природы сильнее. Эти способности с рождения получают мужчины. Если человек рождается женщиной, то у него в 3 раза активнее канал психический, который называется ида-нади, ида-нади. И он течет с левой стороны вдоль позвоночника. С точки зрения анатомии, это соответствует положению околопозвоночных ганглиев. У женщин в 3 раза сильнее энергии течет по левой стороне. И это означает, что человек будет иметь очень большую склонность развивать личные отношения, тогда как пингала-нади дает социальное развитие человеку, развитие в обществе, устойчивость к общественным проблемам, стрессам в обществе, устойчивость к деловому общению, тогда как ида-нади дает человеку устойчивость в отношениях близких, силу в близких отношениях, сильную чувствительность к деловым отношениям, дает человеку способность любить, способность тонко воспринимать мир, дает доброту, тактичность, нежность, скромность, способность чувствовать тонко ситуацию и предчувствовать опасность, способность иметь более развитое образное мышление и лучше различать детали разных вещей. Это женская энергия, женская природа. Если человек развивается неправильно в течение жизни, так, допустим, если мужчина постоянно думает о том, как ему расслабиться, отдохнуть, выпить, сексом позаниматься, то его энергия переходит в левую сторону. Если мужчина постоянно думает о женщинах, он постоянно, у него как бы в голове какая-то картинка, то он также теряет силы, здоровье, волю и характер. Его становится слабым. Если женщина вместо того, чтобы заниматься тем, чтобы строить личные отношения, дружить с девушками, относиться ко всем по-доброму, постоянно пытается развиваться в деловой сфере, то есть идет в социум, пытается там найти себя, то у нее от этого страдают гормональные функции, характер становится жестким, твердым, непреклонным, Она не может подчинить себя мужу, мягко, уступчиво общаться с ним. Ей очень тяжело работать над собой в этом случае. Потому что если мужчина работает над собой с помощью аскетизма, силы воли, то женщина работает над собой с помощью покаяния и сердечного труда такого, с помощью смирения. То есть мужчина побеждает себя волей, женщина побеждает себя смирением. Если женщина начинает побеждать себя волей, она закаливаться начинает, совершать мужские аскезы, то в этом случае ее характер грубеет, она теряет здоровье и счастье. То есть неправильное развитие женщины означает уход в социальную сферу, неправильное развитие мужчины означает сильная склонность гулять и выпивать. И вы видите, что большинство людей именно так и развиваются в обществе. Почему? Потому что действовать в сфере своих правильных интересов – это всегда аскеза. Например, женщине очень тяжело действовать в сфере семейной жизни, семейных интересов, потому что женщина где работает? Дома она работает. А где сфера ее творческих способностей и ее психического отдыха? На работе. На работе она приходит, она такая, ну, нехорошо, она там рисуется. Дома не порисуешься. Дома пришла, надо со всеми строить отношения, всем прощать, вот, принимать, относиться по-доброму, заботиться обо всех. Там труд. На работу пришла, опа, пошла. Все классно. Мужчина где работает? На работе. Где отдыхает? Дома пришел, опа. Все, готов на диван, сел, готов. Веда объясняет, что лучше всего материал преподносить творческим путем с помощью энергии любви. Чем больше лектор любит тех, кому он дает знания, тем больше оно усваивается. И рекомендуется не просто говорить, а также читать стихи или петь. И поэтому все ведические писания, они сотканы из стихов, и они произносились нараспев. Когда людям давалось знание древнее, они все эти знания записаны в стихах, и оно все передавалось с помощью пения. И это было очень мощнейшим усвоением материала. Я пользуюсь именно этим методом, когда люди, которые привыкли к академическому стилю изложения, приходят на мои лекции, они морщатся, потому что они не могут принять вот то, что я делаю. То есть я работаю с залом совсем по-другому. То есть я лично общаюсь с людьми, знакомлюсь с ними, я пою. Вот. Иногда танцую. Ну, по желанию. Так что вы не удивляйтесь, если я неожиданно запою что-то. Это не потому, что я с ума сошел, а потому что так устроен стиль изложения материала. Итак, мы с вами движемся вперед. Есть два психических канала, которые отвечают за женскую и мужскую природу. Неправильное развитие человека ведет уже к трудностям в судьбе. Например, если женщина склонна развиваться в социуме, ей трудно что-либо делать дома, то она находит себе мужчину, который склонен сидеть дома и не развиваться в социуме. И она ему говорит, ты что, работать-то не идешь? Смотри, я все деньги зарабатываю. И она не понимает, что если бы она родилась мужчиной, то она бы вела себя точно так же, как он. То есть женщина, которая склонна идти в социум, она в мужском теле ведет себя точно так же, как мужчина, который склонен сидеть дома. То есть они оба делают все наоборот. И она в этом случае ничем лучше не отличается от своего мужа. Ну и вообще, зачем мужчине вот такая женщина, такая боевая, если он сам боевой? Зачем ему такая жена? Ему какая жена нужна? Мягкая, нежная, послушная. Ему с ней проще. А если женщина боевая, такая крепенькая, то мужчина какой находит ее? Нежный, ласковый. да? Добрый, который склонен сидеть дома, все прощать, все принимать, печь блины. Система ясна, нет? Так что не ругайтесь друг на друга. Все похожи, только наоборот. Мужчина и женщина как бы плюс и минус. Два заряда. Мужчина плюс, женщина минус. Женская природа, она дает человеку гармонию. То есть она тянет, она дает успокоение обществу. Женская природа успокаивает. Даже числа связаны с мужской и женской природой. Например, число 1, 3, 5, 7, 9 – это мужские числа. Они напрягают, тонизируют. Допустим, если я поставлю 3 камня на палец, то человека будет тонизировать. А если я поставлю 2 камня, то его расслабит. Есть женская природа, есть мужская. Женская природа в целом дает обществу и миру гармонию, процветание, спокойствие, нежность, заботу, доброту, ласку. И в целом она больше нужна. Женская природа в целом больше нужна миру. Например, именно миру. Понимаете? Потому что есть еще необходимость в переменах также. И вот в целом, там, где люди живут, например, в доме, там особо необходимости в переменах нет. Там нужна гармония. Поэтому в доме все соткано из женской природы. Обои флажками у нас на стенах нет. Цветочками, да? Цветочки – это женская энергия, а флажки – мужская. И автоматы Калашникова. Понятно, да, система? Мальчики же в цветочки не играют, если они правильно развиваются. Они играют в пистолеты, автоматы. Там. Кровать у вас какая? Так, как нары такая? Или такая? Дома. Такая, да? Так, хорошо. Шторки какие? Такие тоже, да? Цветочек. Что? У вас так, да? Комсомол мой друг надежный. У вас так дома, да? А у вас муж есть? Цветочки нужны, вы ему это сказали, да? Ну нет, пускай будет все как есть у вас. Но у вас не будет любви в доме. А? Как? Да ладно? Любовь означает женская энергия. Или это мужская энергия, любовь? Вот давайте мы с вами, вот мне нравится, что мужчина со мной спорит. Это означает, что у нас будет интересная лекция. Как вас зовут? Как? Николай? Николай. Вот смотрите, давайте посмотрим вообще саму природу любви. Вот допустим, вот два человека влюбляются друг в друга, мужчина и женщина. Вот как вы думаете, как женщина любит мужчину? Ей нравится его лицо, нравится его погладить. Вот так она любит? Вы думаете, да. А я вам сейчас расскажу правду. Женщина любит, как к ней относится человек. Это первое проявление ее любви. Она смотрит, как он на нее реагирует. И если она видит, что она ему нравится и вызывает у него нежные чувства, то в ее сердце вспыхивает любовь в этот момент. Или просто доброжелательность к этому человеку. Лицо стоит совершенно на втором месте. Теперь поднимите руку женщины, которая считает, что я не прав. Видите, все женщины считают, что я прав. А у мужчины все наоборот. Мужчина любит именно лицо женщины, ее красоту. И любит ее потрогать. Но женщина трогает мужчину для того, чтобы вызвать у него чувство нежности к себе. А не потому, что ей нравится его жесткое тело. Видите, означает любовь имеет женскую природу. То есть, смотрите, сама любовь означает, что она крутится вокруг женщины. И если в квартире сделать больше женской энергии, там будет больше любви. Именно поэтому в царских покоях, там, где, допустим, нужна была любовь, там все оформляли по-женски. Там в царских покоях были и флаги, там и танки, и все, и пушки. Но там, где именно нужно было спать с женой, там все было красиво украшено по-женски, всякие цветочки, русалки всякие. Там мужики такие с копьями не стояли. Нигде. Вот, именно квартира, именно такое место, кроме вашего личного кабинета. Там вы можете поставить танк, допустим, пушку. Ну, сука, как, по-мужски нормально, крепкий такой стол большой, дубовый. Такое, все как бы мощное такое. Но знаете, я вам одну вещь скажу. Если ваша жена почувствует себя дома по-человечески, а по-человечески означает, что хозяйкой. Понимаете? Мужчина дома отдыхает просто. Хозяин означает, дает возможности. Он начальник в доме, мужчина. Но действует в доме жена. Вот, например, если вы переставите по-своему мебель всю, то женщина будет от этого сильно страдать. Потому что она контролирует территорию. Понимаете, если, допустим, мужчина, который дает женщине, любит жену свою, он решил ей сделать подарок и переставить как бы в квартире все, как он считает нужным. Она примет этот подарок, будет улыбаться, потом, когда он идет на работу, она поставит все назад. Почему она это сделает? Потому что она, если она не чувствует гармонию в квартире, она не может там жить. Ее начинает трясти от этого. То есть она чувствует большие проблемы. Поэтому она и прибирается везде, чтобы была гармония. И представьте, когда две женщины живут в одной комнате. Каждая прибирается по-своему. Что наступает? Реакционная ситуация. Поэтому в Ведах говорится, что 40 мужиков в одной комнате без проблем могут жить, если поместятся. А две женщины нет. Только в том случае, если между ними очень-очень добрые отношения, и они распределяются. Одна младшая, другая старшая. Старшая делает все по-своему, младшая учится у нее. Но такие случаи в жизни становятся все реже и реже. Поэтому девушкам-студентам даже в качестве экономии денег не следует жить вдвоем. У меня сестра, когда училась в Иньязе, решила пожить вдвоем. Своей подружкой тоже из Тольятти. И они стали врагами на всю жизнь через год. Они так переругались, что мы семьями их разнимали. Итак, очень важно знать, как устроена психика человека. Как? Это помогает решить ситуацию. Я вам очень благодарен, что вы пришли на лекцию. Я представляю, насколько вы разумный человек, если вы мне полностью не доверяете и все-таки пришли. Это значит, что вы сильно любите свою жену. И она очень хороший человек. Потому что именно женщина является сердцем мужа. Веды объясняют, что женщина, она является чувством истины в семье. Она чувствует, где правда. А мужчина является двигателем вперед. Если женщина подчинена мужу, то семья идет вперед. Все развивается последовательно. Если мужчина доверяет своей жене, то тогда он открывает новые вещи для себя. То, что он не знал. Женское сердце больше открыто для знания. Я защитил свою кандидатскую диссертацию на своих лекциях. И первое, что дала статистика, это то, что женщины на лекции ходят в 3 раза чаще, чем мужчины, и в 2 раза быстрее меняют свою жизнь в результате лекции. Но также они быстрее и теряют это знание. Мужчины медленнее меняются, реже ходят, но если человек, мужчина, встал на правильный путь или на какой-то путь, то он, несомненно, развивается там устойчиво и долго. Но сам процесс развития для него затруднен вначале. Он как паровоз, то есть он медленно заводится, но потом не остановишь. А женщина как ветер, Ее вот сначала одно заинтересовало, потом другое. Она везде собирает истину. Она чувствует истину везде, ее собирает, приносит семью. А мужчина должен прислушиваться к жене. Но если мужчина будет дергаться то туда, то сюда, тогда он не мужчина. Он все равно будет устойчивым в своем направлении. Чтобы ему что-то понять, ему нужно много времени для этого, изучать это все нужно. Но разумные мужчины идут посмотреть, чем занимается жена. Это признак разума. Это означает, что мужчина любит свою жену. Будем двигаться вперед в изучении тонкого тела. Я вам буду сейчас говорить вещи, которые могут вас сильно удивить. Нормально? У человека есть пять чувств. Все пять чувств, которые вы знаете, это чувство слуха, чувство осязания, чувство зрения, чувство вкуса и чувство обоняния. Все эти чувства мы связываем с ушами, глазами, носом, языком, кожей. Так? И это правда. Но есть еще другая правда, которую мы не знаем. Вот в этой статье, которая указывала на то, что есть такое научное исследование с 2000 человек. Эта статья, по-моему, позавчера была на Mail.ru в объявлении. Вот. В этой статье говорилось о том, что мужчина видел и слышал то, что происходит. И делал это он видом сверху. То есть он видел сверху все, как происходит. Это означает, что тонкое тело отделилось от грубого, и оно смотрела глазами не с помощью органов зрения, а просто используя само чувство зрения. Чувство зрения находится в тонком психическом теле, и поэтому его можно использовать по-разному. Например, Ванга смотрела на мир с помощью чувства зрения. У ней глаза были плотно закрыты, но она, так как использовала тонкое психическое чувство, она видела человека на большом расстоянии, описывала его, что он к ней идет, скоро зайдет. Она видела будущее, прошлое людей и так далее. Чувство зрения более развито, чем то, что мы можем с помощью глаза увидеть. Понятно, да? Точно так же и чувство слуха, чувство зрения, чувство вкуса не умирают со смертью тела. И поэтому человек в следующей жизни опять может получить все те же самые чувства, которые у него были раньше. И поэтому рождается тот же самый человек, просто в другом теле. Не другой человек, как мне говорят, что мне знать о будущем? Я буду другим человеком там. Ты не будешь другим человеком, ты будешь тем же самым. Тогда возникает вопрос, а почему мы ничего не помним о своего прошлого? А потому что мы недоразвиты до этого. Веды объясняют, что человек, чем больше он развивается на тонком плане психическом, тем больше он получает возможности воспринимать этот мир. Он начинает чувствовать прошлое, начинает чувствовать будущее, начинает чувствовать свои прошлые жизни. Он начинает видеть психику людей, видеть мысли людей, чувствовать и так далее. Это признак развитости на тонком плане. Но это не означает, что человек развит во всех отношениях. Потому что есть еще духовный план. Люди, развитые на тонком плане, иногда бывают очень нехорошими людьми. Например, они зарабатывают на этом деньги, делая диагностику людям. А еще хуже, если они очень негативно настроены, и они пугают народ. Они говорят, тебя сглазили, тебя испортили. И они говорят конкретно, кто это сделал. Настраивают людей на негатизм, на негативизм. Понимаете? Тонкое развитие еще не означает духовное развитие. Нравственное развитие выше тонкого развития. Человек может все чувствовать, но быть психически больным. Понимаете, не обязательно именно в этом плане развиваться. Не обязательно, что нужно тонкое развитие человеку. Достаточно быть честным, достаточно быть порядочным, добрым и так далее. Это уже качества человека, которые больше связаны с деятельностью разума, чем с тонким телом. Поэтому не думайте, что если человек видит органы, значит он святой. Святость определяет духовное тело человека, а не тонкое тело ума. Это духовные составляющие, они больше связаны с разумом и с душой, чем с умом. Ум — это просто прибор, с помощью которого мы живем. То есть есть у этого прибора есть 5 чувств. Их называют чувствами познания, потому что они связывают нас с этим миром. Самое важное чувство – это чувство слуха, потому что чувство слуха связывает человека с разумом. Чувство слуха или звук влияет на разум человека, а разум дает возможность менять судьбу. Поэтому это самое главное чувство, чувство слуха. Именно звук меняет возможность человека побороться с собой, дает возможность. Например, звук меняет, избавляет от вредных привычек. Некоторые люди думают, я не хочу пить и не буду. Думают так. Этого недостаточно так думать. Потому что желание пить находится также там же, где вы думаете. Оно находится в уме, ум думает. Желание пить – это судьба, это влияние судьбы. Судьба идет изнутри и заставляет пить, пить. А вы говорите «не буду». И происходит борьба, часто неравная. Но если человек использует другой инструмент для того, чтобы не пить, этот инструмент называется разум. Который связан не с мыслями, а со словами, поступками, клятвами, обещаниями. Он не связан просто с думанием. Надо делать, надо говорить. Это деятельность разума. Поэтому, когда человек произносит вслух то, что он подумал, это действует сильнее. А если он связывает свои слова с тем человеком, в которого он верит, вот тогда это действие становится огромной силой обладать, потому что через веру перетекает сила разума от одного человека к другому. Поэтому если пациент поверил врачу, то сила врача начинает входить в его жизнь. А не только лекарства. Понятно, да? Вот этот эффект плацебо на этом основан. Почему многие люди просто пустышку берут, пьют от человека, в котором верит? И им помогает, потому что энергия ума врача переходит в тело пациента, а именно в уме находится здоровье и болезни. Каналы психически очищаются просто от веры. Но это не значит, что только так надо лечить. Конечно, нужно и лекарства использовать и так далее. Просто я вам говорю, один из механизмов, как работает выздоровление, оно работает с помощью контакта врача с пациентом. Поэтому врач должен быть хорошим человеком. И вот психика должна быть здоровой для того, чтобы здоровье переходило к пациенту. Итак, слух связан с победой над судьбой, связан с разумом. Именно звук меняет разум, поэтому во всех древних культурах самая главная духовная практика или практика победы над собой – это молитва. Молитва произносится вслух. Можно и в уме молиться, но только очень развитым людям. Но тот, кто хочет победить судьбу, не сильно напрягаясь, должен учиться молиться вслух. И вместе с тем, кто уже победил свою судьбу. Если он слушает голос того, кто уже победил судьбу, и точно так же произносит молитву, как он, то сила его разума переходит ко мне, если я ему доверяю. Понятно, да? Следующее чувство – это осязание. Чувство осязания, кожа, тактильное чувство. Оно связано с разумом и с умом одновременно. Оно, если слух увеличивает силу разума, делает разум устойчивым, сильным, то чувство осязания увеличивает чистоту разума или загрязняет его. По этой причине разумные люди носят чистую одежду. Они чувствуют в грязной одежде, портится настроение. Невозможно действовать так, как ты действовал раньше. А неразумные люди грязнули. Им все равно, какое у них состояние, сознание, настроение. Веды рекомендуют каждое утро обливаться прохладной водой с утра или теплой, приятной прохладой. Для женщин лучше теплой, потому что чувствительность к холоду выше у женщин. Женщины тянутся к солнцу, а мужчина к холоду тянется по природе, естественно, чаще всего. Но обливание водой очищает психическое тело, тонкое тело. И поэтому человек чувствует себя чистым внутри, когда он обливается водой, и чувствует чистым снаружи, когда он надевает чистую одежду. Также влажная уборка в квартире дает ощущение чистоты в квартире. Соприкосновение с водой, вода очищает. По этой же причине, когда человек занимается сексом с чужой женщиной, то так как есть 7 психических центров у человека, как подстанции, меняющие энергию, трансформаторная будка в доме стоит, она с 350 на 220 переключает, да? Условно говоря. Также у нас есть психические центры, которые преобразуют энергию для того, чтобы ее распределять по организму. Есть высшие психические центры, есть низшие. Низшие психические центры, они связаны с совсем плохим в человеке, а высшие — совсем хорошим. Если человек занимается сексом с чужим человеком, с другим, незнакомым, то все самое плохое идет обмен, осквернение. Идет осквернение разума, человек теряет разум. Как эта потеря разума выражается, в чем? Он остывает к своей жене, теряет интерес к детям, теряет совесть. Он уже не видит проблемы в том, что он так делает. Раньше он видел такую проблему. Тактильное чувство сильно связано с нашей жизнью. Если мы в автобусе стоим, к нам прислонился какой-то человек, мы его не видим, не слышим, но нам противно. Это значит, что идет осквернение разума. Мы подвигаемся от него, становится легче. Настроение становится лучше, мысли становятся лучше. Так? Следующее чувство — это чувство зрения. Глаза связаны непосредственно с умом. В уме находится судьба человека или карма. Характер человека находится в уме, настроение человека находится в уме, эмоции находятся в уме. Трудности жизни находятся в уме. И все это видно через глаза. Вижу я рассвет в твоих глазах, слышу пение птиц в твоих словах. Ты приносишь мне рассвет, да? Глаза связаны с умом. Любовь находится тоже в уме. Когда два человека встречаются, и у них гармония между сердцами возникает, то это и есть любовь. То есть на уровне сердца происходит связь, гармония. То через глаза передается сила любви, этой гармонии. Потому что любовь находится в уме. Это ум наполняется любовью. Там есть чувства, чувства наполняются любовью. И люди видят рассвет в глазах друг друга. Потому что любовь, она дает, увеличивает энергию каждого человека, идет объединение, идет увеличение энергетики человека, его силы, чистоты, становится радостно жить. Если отношения строятся правильно, не женатый мужчина, не замужняя девушка, не встретились. Это сложная тема. Конечно, вы можете предположить, что и даже если они строятся неправильно, например, у меня есть жена, но я кого-то полюбил, то это такая же чистая и светлая любовь. Можно предположить это так. Но лекция покажет. Мы будем двигаться дальше потихоньку. Я не могу вам сразу все рассказать, потому что нужна последовательность. Итак, по глазам можно определить, в стрессе человек находится или нет. Если взгляд тяжелый, напряженный, если у человека в глазах тоска, депрессия. Видите, я уже говорю чисто умственной категории, потому что описать это невозможно. Человек знает, что человек в депрессии находится, глядя ему в лицо. Но описать это невозможно. Как выглядят глаза депрессивного человека? Точно так же. Но почему мы считаем, что он в депрессии? Потому что мы чувствуем психическое тело человека. Любовь также находится в психическом теле. Глаза не меняются у человека, когда он влюбился. Внешние очертания не меняются. Но человек меняется сам. Он по-другому смотрит. У него глаз, глаза, взгляд наполняется чем? Нежностью, красотой, добротой, мягкостью и так далее. Это все характеристики психического тела уже. Кожа мягче не становится. Взгляд мягче становится. Глаза — это зеркало ума. Надо смотреть внимательно в глаза друг другу. Мы можем видеть тяжелый период жизни просто по взгляду человека. Например, девушка вот на первом ряду сидит вот здесь в углу. У вас тяжелый период сейчас жизни идет. Я увидел это по взгляду по вашему. А? У всей страны? Я с вами соглашусь, не полностью. Сейчас покажу людей, у которых легкий период идет, несмотря на тяжелый период всей страны. Показать? А ну вот, например, девушка, которая сидит на втором ряду, раз, два, три, третья со светлыми волосами. Нет, вот на втором. Не оборачивайтесь. Вы. У вас хороший период сейчас идет в жизни. Вы знаете об этом, нет? Нет? Ну, у вас есть какие-то трудности сейчас в жизни, такие серьезные? Нет. Ну, значит, хороший. Когда идет хороший период у человека в жизни, алло, у тебя все нормально? Нормально. У меня нормально. Все. Не знает, что у него хороший период, он говорит, нормальный период идет. А вот когда плохой наступает, тогда он об этом узнает. У вас хороший период идет. У вас плохой был 2 года назад. Согласилась, да. А сейчас не хороший, а у вас тяжелый. Нормальный, конечно. Конечно, нормальный. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Каждое явление природы. Надо благодарно принять. Вы разумный человек просто, и все. Он закончится через год. Начался 2 года назад у вас. Да, это уже у вас идет лучший период уже, да. У вас был тяжелый период, связанный с деятельностью, с социумом. Или нет? С мужем был тяжелый период. Но сейчас точно это поменялось, сейчас лучше точно. Но у вас тяжелый период с мужем был 4 года назад, наверное. Потом дальше с деятельностью как-то, ну я так вижу, были какие-то трудности. А сейчас все налаживается постепенно. Вы были в стрессе. У вас был стресс. Стрессовое состояние. Вам надо лекции послушать, преодоление стресса. Сейчас у всех возникнет вопрос, а я? Но мы переключаемся дальше. Нам надо двигаться дальше. Мы переключаемся же дальше, правильно? Но ваш вопрос правильный. Об этом и речь. Я для этого и сюда и приехал, чтобы вам это объяснить. Что у человека в жизни существуют хорошие периоды и плохие. Это не самовнушение. Это действительно так. И не является также случайностью то, что происходит. Это все запланировано в нашей судьбе. И сейчас я вам это как раз буду объяснять. После того, как расскажу про чувства. Итак, чувство зрения связано с умом человека. В уме находится карма. Поэтому судьбу человека диагностируют по глазам. Например, глядя по вашим глазам, я вижу, что у вас есть как бы холод в личной жизни. Вам одиноко в личной жизни. То, что я сейчас увидел. А в деятельности у вас все нормально. Так или нет? Нет? Все хорошо в личной жизни? Это хорошо, что вы так думаете. Вы живете с мужем сейчас? он нормально настроен. У вас сейчас в личной жизни есть одна проблема. Влияние Солнца, Солнце связано с мужской природой, на вашу личную жизнь ослаблено. Это значит, что защищенность, защита, которая идет от мужа, у вас уменьшается сейчас в жизни. Его переживания с работой вполне оправданы, потому что так действует судьба на вас обоих. Ваша защищенность, то есть финансовая, она очень сильно падает сейчас. И в этом заключается ваша трудность, связанная с мужем. Но я не смог это сразу объяснить, потому что я просто видел влияние, но мне трудно было понять, как это реализуется в вашей жизни непосредственно. Но я не сказал, что у вас все плохо. Я считаю, что у вас все хорошо, потому что вы очень добрый человек, очень верный и мудрый. Все, больше мы никаких консультаций не даем, да? Движемся дальше, так? Итак, следующее чувство – это чувство вкуса. Каждое чувство имеет очень важное значение в нашей жизни, и знание о нем дает человеку много пользы. Знайте, что чувство вкуса связано с энергией и силами человека. И пользоваться это надо следующим образом. Если вы чувствуете вкусную пищу, то силы в психике и в вашем теле возрастают. Но эти силы могут быть хорошими и плохими, или плохими, потому что человеку нужно пополнять силу своего характера. Он расходует свою психику, и это надо пополнять. Если он гневливый, ему надо пополнять гневливость. Если он добрый, ему надо пополнять доброту. Поэтому продукты питания, которые нравятся человеку, они всегда нравятся в соответствии с нашим характером. И в этой точке зрения есть два понимания вещей. Первое понимание. Если мы кушаем вкусно, то силы возрастают, но характер не улучшается. Если мы кушаем правильно, то есть мы, может быть, кушаем не ту пищу, которая нам хочется сейчас есть, но которая улучшает характер, потому что у продуктов тоже есть свой характер. Есть благостные продукты, есть страстные, есть невежественные. Если человек есть благостные продукты больше, то характер его становится лучше, и постепенно они ему начинают нравиться. Поэтому врачи используют неприятные вкусы для того, чтобы вылечить человека, чтобы запустить в организме человека те энергии, которые являются лечебными. Но если человек имеет неприятный какой-то вкус, и он не помогает ему, то это разрушит его здоровье еще быстрее. Приятный вкус может вылечить, а может быть и нет. Но неприятный вкус – это опасно всегда. И если врач хороший, он использует лекарство горькое, допустим, но быстро вылечивает человека. Но если врач плохой, этот же неприятный вкус может также быстро и навредить. Понятно? Вкус имеет большое значение. Есть такие теории питания, которые говорят, ешьте просто вот такую пищу, неважно, вкусно или нет. Человек, когда начинает так есть, допустим, раздельное питание, ешьте один белок, ешьте один жир, ешьте один сахар, ешьте, и будет лучше все усваиваться. И через месяц человек начинает на стену лезть. Он говорит, я не хочу жир, я хочу огурчик. Потому что ему нужно питать ум. Ум питается не белками, жирами, углеводами. Белки, жиры, углеводы, они имеют грубую природу. Ум питается вкусами. Именно вкус связан с умом, он питает психику человека. Если человек ест невкусную пищу, он становится слабым психически, у него нет возможности противостоять стрессу, он не может справиться ни с чем. Допустим, человек понервничал, что он делает дальше? Он идет туда, где надо вкусно поесть срочно, чтобы восполнить свою психическую энергию, иначе он не может успокоиться. Ему нужна вкусная пища, чтобы успокоиться. Теща, люблю твои блины. Теща, твои блины вкусны. Их аромат и очень свежий вкус.
Твоих блинов съесть много, я берусь.
Система ясна? Вот у меня Максим, он проводит консультации по здоровью. И говорит о том, что мы делаем там, под Краснодаром. Он врач тоже. Вот, я не знаю, у него ты заполнен или нет. Максим, ты заполнен? Во время лекции можно получить бесплатную консультацию. Рекламная пауза. Ладно, движемся вперед. Значит, следующее чувство – чувство обоняния. Если чувство вкуса связано с психической энергией человека, и энергии становится больше у человека, когда больше энергии в пище, чем пища свежее, тем больше энергии в ней, чем она более приготовлена лучше, тем больше там умственной силы. Есть люди, которые хотят только одну сырую пищу есть, они теряют умственную силу, становится много энергии. В теле становится много энергии, в уме мало. Потому что уму нужна также любовь. Любовь передается через приготовление пищи, а не просто через то, что она сырая. А? Сырую пищу хорошо есть тем, кому очень жарко жить. Есть примерно 10% людей, которые не могут переносить жару, им очень жарко, у них воспалительные процессы в организме. Если они едят одну сырую пищу, они вылечиваются. Остальным людям нужно есть достаточно сырой пищи, потому что проблема заключается в том, что те люди, которые живут на природе, им может вообще сырая пища не нужна. Потому что они свежую силу получают от деревьев, от листьев, от всего, от ветра, от воды. А люди, которые живут в каме, в бетоне, им нужна энергия, им не хватает, они слабость чувствуют. Поэтому примерно половина сырой пищи должно быть в рационе, чтобы просто восполнять энергию праны, природы. Понятно, да? Но если человеку не подходит сырая пища, он, допустим, мерзнет по природе, у него напряженная психика, у него слабое пищеварение, ум бегает постоянно, начинает есть одну сырую пищу, особенно зимой, и у него потом тело становится очень напряженным, скованным, начинает болеть. У кого так получилось? Поднимите руку. Ни у кого, ну и слава Богу. Ну ладно, движемся вперед. Следующее чувство обоняния. Если чувство вкуса связано с энергией человека, то чувство обоняния связано с грубым телом. Как эта связь прослеживается, я вам сейчас объясню. Если вы заходите в чей-то дом, нюхайте, запах не нравится. Не кушайте в нем. Не кушайте там ничего, вас вырвет. 100%. Кто уже так попробовал, поднимите руку. Есть опытные люди в этом вопросе. Если вы хотите определить, пища подходит вам или нет, понюхайте ее. Пожалуйста, прислушайтесь к тому, что я сейчас сказал. Яд кобры не имеет запаха, он нейтральный по запаху. Но если вы его нюхаете, он пахнет смертью, и у вас жилы стынут в теле. Холод в теле идет. От запаха кобры я нюхал, знаю. Белые бесцветные кристаллики без запаха. Нюхаешь — смерть. Осинильная кислота на вкус сладкая. Поэтому ее смешивают со сладостями. Невозможно различить вкус. Ешь торт, невозможно понять, что там синильная кислота. Съел — и привет родителям. Веды объясняют, что только есть один способ, как определить, что пища непригодна к питанию. Это понюхать ее. Если запах неприятен, не нравится, а неприятен, от него отвращение идет. Ни в коем случае не ешьте. Это значит, там или есть микробы, или пища испорчена там и так далее. Даже инфицированная микробами пища пахнет неприятно. Все животные это знают. Я проводил эксперимент. Я затыкал нос корове и давал ей пищу. Ну, не то, что ее затыкал совсем нос, а просто закрывал. Закрываешь нос, она не ест. Открываешь, ест. Она сначала нюхает, потом ест. Нюхает, ест, нюхает, ест. Она без запаха не ест. Она не знает, какая трава называется. Ей надо нюхать, чтобы понять, можно есть или нет. Понимаете, все животные это знают. Но мы сначала едим, потом нюхаем. Блин, что такое? Что за запах? Если вы решили купить новое жилье, посадите жену посреди квартиры. Женщина очень сильно связана с жильем. Если энергия жилья не подходит ей, она будет там болеть, плохо себя чувствует, вынесет мозги, и вам придется менять квартиру по-любому. Поэтому надо посадить ее посреди квартиры, пускай нюхает. Если ей понравился запах в квартире, значит, там можно жить. Если запах, даже если новый дом, новая квартира, все равно запах или хороший, или плохой, по-любому. Если понравился запах, можно жить, энергия подходит. Не понравился, ищите другую. Даже если это дешевая, в хорошем районе там, и так далее. Поверьте, что это так. Нет. Я говорю же не о запахе. Я говорю о том, что не пахнет. Есть две характеристики запаха. Есть там острый, соленый, кислый. А я говорю не об этом, понимаете? Я говорю о том, что нос унюхивает глубже этого. Есть люди, у которых нет чувства обоняния, они тоже это унюхивают. Они говорят, мне здесь неприятно. Приятно-неприятно – это не характеристика обоняния, это характеристика психического тела, это характеристика ума. Соприкосновение с ума с каким-то объектом дает ощущение приятно-неприятно, а не кисло, сладко, горько там и так далее. Понятна система? Да? Точно так же ребенок. Подносите продукт, маленький ребенок грудной, отворачивает головку. Не надо ему это давать. Вот даете нос, суете, он раз отворачивает, не надо давать. А вот если он прижух, вы ему подносите, так раз. Застыл такой. Значит, будет подходить. Вкусно. Слышали? Так же, конечно, как взрослым. Взрослый тоже прижух. Хорошо. Значит, подходит. Ладно, движемся дальше. Все эти пять чувств, они дают нам возможность взаимодействовать с этим миром. И они связаны с умом. Это инструменты ума для того, чтобы жить. Они меняют настроение человека, не характер. Настроение – это что такое? Это состояние ума, его активность, эмоции, настроение, состояние ума. А характер – это качество ума. Вот, допустим, в доме может быть грязно или чисто. Это эмоции. Но качество дома – это мебель, которая там стоит. Это уже не поменять быстро. Понятно, да? Черты характера, доброта, там, ее склонность обманывать или нет. Это качество характера. Они не меняются быстро. Они даются надолго человеку. А вот хорошее настроение, плохое – меняется быстро. Это эмоции человека. Есть характер, есть эмоции. Различайте эти вещи. Движемся вперед. Итак, в уме существует наружная часть ума, которой мы думаем, понимаем этот мир. И есть глубокая часть ума, подсознание. В Древнем Писании, которое написано было больше 1000 лет назад, называется Йога-сутра, то есть суть йоги, описание йоги. Вот. Йога означает связь. В данном случае связь с самим собой, связь с Богом, то есть понимание вещей. Описан ум на срезе, в глубину. Поверхность ума сравнивается с волнами на озере. Поверхность ума – это наши мысли. Мысли человека находятся с левой стороны. вот здесь, с левой стороны, в области виска находятся мысли. Если человек тонко воспринимает мир, он может там почувствовать мысли человека. Дальше, глубже мыслей, находятся эмоции человека. С правой стороны, на поверхности ума, мы говорим о волнах, поверхность ума, что мы чувствуем себе сами. С правой стороны находится снаружи воля человека, способности, желания что-то сделать, а глубже находится желание. Поэтому у мужчин очень сильные желания и сильная воля. Мужик сказал, мужик и сделал. Понимаете? А у женщин очень сильные мысли, это левая же сторона, да? У женщин очень сильные мысли и сильные эмоции. Мужчин эмоции слабые, женщина эмоционально сильнее. Поэтому если женщина эмоционально себя ведет, она травмирует психику мужчины. Она подходит к нему и говорит: «Пойдем, я тебе кое-что хочу сказать». Он говорит: может, завтра? Я сегодня устал. Знакомая ситуация. Женщина, если эмоционально себя ведет с мужчиной, он не выдержит этого. Но если она звонит своей подружке и эмоционально что-то говорит, та говорит: ой, я тебя так понимаю. А этот дурак не понимает меня. Я ему так же сказал, он обиделся. Женщина эмоционально может принять, ей несложно, у них одинаковая структура психическая. Мужчине эмоционально тяжело эмоции переносить, поэтому с ним надо говорить менее эмоционально, спокойнее, раз в 10. И пытаться все объяснять. Движемся вперед. Точно так же женщина имеет волевую слабость. Желание человека на женщину влияет тяжело. Поэтому мужчина, если как бы женщину достает желаниями своими, она очень сильно напрягается от этого. Надо как-то сбавить планку. Но если мужчина начинает толкать, вкладывает слова свои в волевую силу и говорит женщине: пойдем поговорим, я тебе сейчас объясню политику партии, то что с женщиной происходит? Она очень сильно напрягается психически, и ей очень тяжело переносить эту ситуацию. Она начинает нервничать сразу. Так или нет? Часто мужчину толкают демагогию по часу женщине. Она с ума сходит от этого конкретно. В это время у женщины психика так сильно напрягается, что она даже перестает думать. И тогда мужчина, когда ее спрашивает: как ты считаешь, я правильно сказал или нет? Она в это время ему говорит: я сейчас не могу тебе ответить на этот вопрос. Мне надо чуть-чуть отдохнуть. И правильно, знакомая ситуация, женщина? Да? Или вы легко переносите волевое давление? Женщина, кто легко переносит? Поднимите руку. Вы легко переносите, моя хорошая. Как вас зовут? Одна подняла. Мне интересно просто. Как вас зовут? Ну, чего вы спрятались? Я чуть-чуть только на вас нажал, и вы уже спрятались. Но она легко переносит волевое давление. Итак, глубже в озере ума, дальше движемся вглубь, там находится настроение человека. Настроение человека. И мы его чувствуем в какой-то степени, свое настроение. Это верхняя часть, верхняя треть озера ума. А если глубже смотреть, вторую треть взять, там находится регуляция здоровья человека. И мы вообще это не чувствуем.
Вот когда оно начинает, здоровье плохое, влиять на настроение, вот тогда мы говорим, что-то слабость, мне плохо. Это означает, что здоровье уже зашкаливает плохое, что энергия перешла уже в другую часть сознания, где уже требуется бить тревогу. Там, где находится регуляция здоровья, человек не знает этого ничего. Мы не знаем, что происходит в организме вообще. За исключением тех случаев, когда нам плохо от чего-то становится, начинает влиять уже на следующий слой, более высокий. Так? А вот характер человека и поступки, которые происходят по отношению к нему и его, они находятся вообще глубже всего. И поэтому понять свой характер без поступков вообще практически невозможно. Вот я обманщик или нет, как определить? Только по ситуации. Я добрый человек или злой, как определить? Только во взаимодействии с людьми. А в целом я просто хороший человек очень. Часто люди думают, что вот ситуация просто, это я его обманываю, потому что он такой человек. А так я никого не обманываю. Понимаете, если человек так размышляет, он никогда не поймет себя. Вот если кого-то обманываешь, значит ты обманщик. Если с кем-то ведешь себя не по-доброму, значит ты злой. Это не то, что ты на себе ярлык там повесил и все. Это нужно для того, чтобы диагностировать себя, для работы. Не нужно отчаиваться от того, что у тебя есть что-то плохое. Это объем работы просто. Допустим, вы на кухню заходите, и там бардак, закрыли дверь, все, на кухню не захожу. Это одна ситуация, одно восприятие. Второй вариант. На кухню заходите, бардак, и думаете, буду потихоньку разгребать. 2 недели не было дома, муж навел порядок. Два типа восприятия. Одно помогает стать счастливым, другое разрушает жизнь. Итак, вот там, где глубже всего, там находится самое главное событие в нашей жизни. Вот почему начальник хочет меня выгнать с работы? Это потому, что вот там самой глубокой, толще воды нашего ума, там находится негативная энергия, которая влияет не только на меня. Я это могу еще не чувствовать, но она влияет на тех, кто соприкасается со мной. Потому что я так к своему характеру привык, я с ним живу, это мое. Понимаете, это то, с чем я родился, это мой характер, нормально, он нормальный у меня. Но это не значит, что все так же тоже радуются при виде меня. Мне иногда говорит Олег Геннадьевич, вы знаете, я не слушаю ваши лекции, потому что у вас такой гнусавый какой-то такой занудный голос. Неправда? Кто считает, что занудный, поднимите руку. Кто считает, что нет, поднимите руку. Видите, мнения разделились. Ну, я с вами согласен, девушка, женщина подняла руку, потому что я сам себя послушал. Лекцию свою выключил, думаю, нет, я не буду. Ну ладно, не важно. Важно то, что мы себя не осознаем, только с помощью других людей, с помощью со стороны, а это непросто согласиться с тем, что у тебя занудный голос. Непросто. То есть это непросто, но это надо. Надо понять все, что с тобой связано. Это очень важно для своей судьбы, для своего счастья, для своей жизни. Если я пойму, допустим, и буду очень глубоко об этом думать, может быть, мой голос станет менее занудным со временем. Представляете, какая победа произойдет? Итак, еще глубже вот этих 3 слоев озера ума находится песок. И этот песок как раз самое главное, о чем мы должны знать. Потому что Веды объясняют, что вокруг души, которая находится вот здесь, в области сердца, в области центра груди, точнее, внутри, там, внутри психического тела, находится шар такой психический. С точки зрения тонкого тела он имеет твердую природу. А с точки зрения грубого тела его не видно. Так вот, внутри этого шара находится душа. То есть я душа. Душа имеет желание изначально, она имеет эмоции. Душа имеет все. И все это отражается потом в тонком теле. Душа смотрит на мир через вот этот шарик. Если этот шарик наполнен негативом, то и взгляд на этот мир тоже негативный. Если этот шарик наполнен позитивом, и взгляд на этот мир тоже позитивный. Этот шарик психический или песок, озеро, с разных позиций рассматриваем, соткан из частичек кармы, которые называются карма-васаны на санскрите, узелки кармы. Эти узелки кармы сформируются из многих поступков вместе. Ну, допустим, я один раз поспал днем. На следующий день что хочется? Поспать опять. Видите, поступок формирует привычку. Если человек поддерживает это, у него появляется много-много поступков, и это превращается в узелок кармы. У него появляется стойкое, непреодолимое желание спать днем. Поняли, о чем я говорю? Точно так же выпить. Нет никакой разницы. Но если человек в прошлой жизни, а так как мы вечно живем, у нас есть эта жизнь и прошлая жизнь. Если человек в прошлой жизни выпивал, то в этой жизни, когда он увидит бутылку, у него появляется к ней неподдельный интерес. Он ходит вокруг бутылки и с этой стороны, и с той. Хоть ее никогда не видел до этого. От нее исходит какое-то чувство, которое невозможно объяснить. Так действует узелок кармы. Он притягивает человека. Манит, манит, манит карусель. Путешествие по замкнутому кругу. Система ясна? И чтобы разорвать эту карусель, для этого существует разум. Но о разуме чуть позже. Продолжим говорить о судьбе. Итак, изнутри ума, из этой вот зоны, где песок, вокруг души, шарика, выходят песчинки кармы, которые возбуждают сначала глубокий слой, и это возбуждение влияет на наш характер и на отношение к нам других людей. Мы чувствуем изменение характера или нет? Чаще всего нет. Но кто это чувствует? Муж чувствует. Он говорит: ты чего ко мне остыла? Я не чувствую любви от тебя. Он говорит, да, она говорит, я как любила, так и люблю. Он говорит, ну я не чувствую. Это значит, что там уже произошли изменения. Так действует судьба. Или директор завода вдруг захотел выгнать с работы. А я как бы дедушку не бил, я дедушку любил. Я хороший человек, как бы, ну зачем меня выгонять? Так действует судьба. Она может подкрепляться событиями сегодняшними, а может и не подкрепляться. Но она точно подкрепляется событиями прошлыми. Ничего случайно в этой жизни не происходит. Все происходит под влиянием наших желаний и наших поступков. Где желания человека формируются? Они формируются сверху, на волнах нашего ума. Но если желание устойчивое, оно проникает глубже, глубже и доходит до того, что оно меняет судьбу. Мысли имеют большое значение в нашей судьбе или нет? Нет. Подумал, я тебя убью. Это имеет большое значение? Нет. Сегодня подумал, убью, завтра подумал, люблю. Не надо придавать этому слишком большое значение. Но если человек имеет очень сильное желание убить кого-то, то это желание доходит куда? До глубины его существования, он его долго культивирует, и потом дальше наступает поступок. То есть дальше уже формируется узелок кармы. Сначала у человека появляется интерес к чему-то. Интерес рождает желание или чувство. Потом дальше желание или чувство превращается в побуждение. Побуждение вызывает желание совершить поступок. Когда человек совершает поступок, у него появляется привычка так действовать. Привычка формирует характер, а характер формирует судьбу. Услышали меня? Но если мы на уровне желания нейтрализуем ситуацию, это самый лучший вариант. На уровне интереса к чему-то мы нейтрализуем. Тогда не будет не возникать желания. Вот, допустим, девушка очень красивая. Мне возник не интерес. Это естественная вещь для всех мужчин. Но я уже женатый. Если я на уровне этого интереса как бы себе говорю, извини, брат, как бы, ты уже женат. Вот. Тогда дальше ничего не будет. Но если я думаю, надо с этим разобраться. Интересно же. И тогда мышка куда идет? К сыру, который находится где? В мышеловке. Прощай со всех вокзалов поезда, уходят дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, и ничего не говори, и ничего не обещай. А чтоб понять мою печаль, густое небо посмотри. Все начинается со взгляда, а заканчивается... расставанием. И все находится там, внутри. Но есть интересный момент, это я вам сейчас сказал о свободе выбора. Но есть интересный момент, который не связан с свободой выбора. Не связан с тем, что мы сейчас сделали. Вот за что меня бросили вообще? За что он меня изменил? Сейчас я вам объясню и это. Веды объясняют, что все планеты, которые существуют в этом мире, они все имеют характер. А также характер имеет и пространство, в котором мы живем. Люди, соприкасаясь с направлениями света, они также формируют свой характер. И они рождаются не случайно там или там. Северное направление увеличивает в людях сосредоточенность вглубь. Самоанализ увеличивает в людях глубокомыслие, созерцательное состояние сознания. Южное направление увеличивает в людях желание наслаждаться этим миром, открытость ко всему, жизнерадостность и внешнее восприятие мира. Западное направление увеличивает в людях интерес к приобретениям и устойчивости в жизни. Восточное направление увеличивает в людях интерес к самосовершенствованию. И мы можем видеть, что люди на Западе очень склонны иметь хорошие дома, обстриженные газоны. Нельзя ничего делать не так, как надо. Надо все делать правильно. Люди на восток склонны все менять, изучать, развивать. Они не зажимаются вот в этих каких-то жестких рамках. Они больше склонны к развитию, переменам. Я разок приехал в Германию читать лекции. И обычно я после самолета должен соприкоснуться с водой, потому что вода снимает вибрации. Самолет убивает своими вибрациями человека. Чтобы этого не было, здоровье сохранялось, нужно полежать в воде хотя бы полчаса, для того, чтобы эта вибрация ушла. А если вода сильно горячая или сильно холодная, это быстрее еще происходит. И в одном месте в Германии, там жил и работал доктор Кнейп, и он лечил водой людей. И у него была купальня там, и сейчас она есть. Ну, то есть родник идет, и где-то по колено воды, заполнено водой, такая сделана, такая, такое место. И там написана инструкция, что надо вставать туда, поднимать одну ногу высоко вверх, потом делать шаг, поднимать другую ногу высоко вверх, делать другой шаг и так ходить. Столько-то минут. И так вылечиваются суставы. Вот. И люди там вот так вот ходили, поднимали ноги высоко вверх. Им не надо было полностью раздеваться, как бы просто они закатывали себе как бы юбки, штаны там и ходили. Но когда я пришел туда и начал раздеваться до плавок, то сразу все поняли: первое, русский, второе, инструкцию не будет читать исследователь, третье, сейчас все испортит, поэтому они аккуратненько встали и вышли оттуда. Все пошли по домам, а я лег туда в лечебницу полежать. Но они, ни один из местных людей себе этого позволить не может, потому что это неправильно, не по инструкции. Но для русского человека правильно то, что помогает. Чувствуете разницу между западным и восточным? Там люди не едят ягоды в лесах, потому что это неправильно. Они могут быть ядовитыми. А русский человек, он пробует ягоду, спрашивает, ягода съедобно или нет? Сначала поел, а потом понял, съедобно или нет. Чувствуете разницу? Запад-восток, да? Юг-север. На юге люди открытые, все такие туда приезжают наслаждаться, танцевать. На севере люди глубокомысленные, такие глубокие, медитативные и так далее. Чувствуете, да, разницу? Или нет? Точно так же, как стороны света имеют свои направления, точно так же древние ученые взяли всю Солнечную систему, изучили ее, они увидели, что Солнечная система, все планеты находятся в одной плоскости. Эту плоскость назвали плоскостью зодиака. Разделили на 12 частей по 30 градусов, потому что они заметили, что каждые 30 градусов влияние характера пространства меняется абсолютно. Оно постоянно меняется, но через 30 градусов происходят ключевые перемены. И эти по 30 градусов такие вот отрезки назвали знаками зодиака. И все планеты, которые существуют вокруг нас, они имеют свой характер. И когда они движутся по отношению к этому плоскости зодиака, то создаются разные настроения вокруг Земли. Эти настроения, они соответствуют какой-то одной из частички нашей судьбы. Потому что настроение всегда связано с поступком. И когда настроение соответствует вот такой частичке, она выходит наружу и дальше начинает действовать на нашу психику. Но сначала она начинает действовать на всех окружающих. Она меняет наш характер, мы можем об этом еще не догадываться, но все окружающие уже чувствуют, что что-то не то. И знайте, что существуют разные периоды жизни человека. Самые большие периоды длятся от 7 до 20 лет. То есть на 20 лет приходит какая-то судьба человеку, потом на 10-15 другая, все зависит от того, с какой планетой это связано. Если идет период, связанный с Сатурном, это длится 20 с лишним лет. Если период, связанный с Марсом, то поменьше, там лет 8, я не помню точно. Неважно, важно то, что у каждого человека какой-то период идет большой в жизни. И есть наука, которая называется астрология, это древняя наука. Не астрономия, а астрология. Это наука, которая изучает влияние планет на характер человека и на его судьбу. Вот хотите верьте, хотите нет. Это работает у каждого человека. Просто проблема в том, что интерпретировать эти вещи можно по-разному. И только очень возвышенная, чистая и светлая личность может интерпретировать все правильно. Все остальные чаще всего, те, кто занимается астрологией, они запугивают народ. Потому что развитый, чистый и возвышенный человек, у него больше видения чистоты, позитива и хорошего в другом и в судьбе человека. А человек, когда недоразвитый духовно, он наоборот очень сильно настроен негатив и поэтому видит все плохое и пугает народ. Услышали меня, нет? Но в целом эту науку отвергать безумие. Безумие, понимаете? Это означает, что мы не хотим глубже понимать этот мир, насколько глубоко и развито он устроен. Итак, но в целом как бы доверять тебя всем подряд астрологам я бы не советовал. Это очень опасная тенденция. Они могут вам такие там веселые вещи устроить, потому что он видит же карту человека, карту судьбы, и он может по-разному интерпретировать. И он ведь опирается на ваши реальные события, а оценивает их, может быть, неправильно. И представляете, как меняется ваше понимание жизни? Например, он говорит, у тебя папа с мамой развелись? Развелись. Там-то то-то, то-то, да, ну вот ты замуж не выйдешь. Или вот это так, да, это так, ну хорошо, вот смотри. Зимнее пальто можешь не покупать. Не понадобится. Влепите такому астрологу этот гороскоп ему прямо на лоб. Потому что он вредитель такой человек. Ни один человек не может понять, когда кто уйдет из жизни. Это большой секрет. Но бывают периоды, когда есть вероятность уйти из жизни. Если астролог говорит именно в этом ключе, он хороший человек. Итак, движемся вперед. Мы про ум более-менее теперь все знаем. Давайте говорить о разуме. У разума есть три места активности. Первая – область лба, вторая – область сердца, третья – область паха. Ничего общего с чакрами это не имеет. Это другие центры, тоньше, чем ум. Разум тоньше, чем ум, а душа тоньше, чем разум. Разум имеет три центра психических, потому что у души есть три лучика, три энергии, которые являются самыми главными в нашей жизни. Первая энергия, которая является самой главной в нашей жизни, это энергия знания. Без нее душа не может жить. Ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, что будет. Вот здесь находится энергия знания. Она очень сильно выражена у мужчин и является сутью судьбы мужского воплощения. Мужчина действует через знание. Там же находится воля человека, решимость, желание победы и так далее. Дальше следующий центр разума находится в области сердца, и он связан с энергией любви. Человек не может жить без любви. Там же находится счастье человека. Любовь и счастье – это одно и то же. Гармония также там находится. Гармония означает контакт энергии любви двух людей. Жить без любви не могут люди. Час без любви пропащий час. Да? Знайте, что ум, весь ум человека. Вам не скучно? Нормально? Не зря пришли на лекцию? Кто зря пришел, поднимите руку. Такое тоже может быть. Знайте, что весь ум человека питается энергией любви. Все органы, клетки человека питаются энергией любви. Если не хватает энергии любви и энергии счастья, человек не может быть ни здоровым, ни нормально функционировать и даже спать не может. Когда у человека наступает стресс, стресс означает снижение энергии любви внутри психики, то человек даже не может заснуть, потому что для того, чтобы заснуть, надо хотя бы капельку счастья, хотя бы... Это хорошее вспомнить. Что-то хорошее, что было, и все, и заснул. А пока ничего хорошего не будет, ум не расслабится. Он не может снять напряжение, потому что напряжение в уме означает не хватает счастья, не хватает счастья. Почему ум напряжен? Потому что не хватает счастья. Счастья хватает, расслабился. Понятна система? Напряжение означает не хватает счастья, расслабление означает хватает. Иногда так много счастья, что делать ничего не хочется.
У энергии, у женщины, энергии любви и счастья, психики гораздо больше, чем у мужчин. Поэтому женщины более расслаблены.
У нее тело более расслаблено, ум более расслаблен. Но чаще всего никуда не торопится. Муж говорит, ну пойдем быстрее, слушай, ну что, не видишь, я собираюсь. Если женился, терпи. Хочешь рядом со счастьем жить? Жди, пока соберется твое счастье. Она же не может быть мужиком. С постели женщина тоже встает постепенно. Мужчина раз встал. Женщина так не встает с постели, она встает постепенно. Одну ручку поднимет так чуть-чуть. Вторую. Поспит опять немножко еще. У женщины здесь не то, что у нее, у женщины нет знания. У женщины есть знание, но оно имеет очень чувствительную, тонкую природу. У женщины здесь очень чувствительное место. А у мужчины здесь что?
Броня. Демагогия у мужчин здесь. Демагогия!
И поэтому он мучает жену. У нее там чувствительная зона. С ней надо аккуратно говорить. Ты знаешь, у меня есть такое представление, что вот так вот надо делать. Очень аккуратно. Тогда женщина будет лучше понимать, потому что если он то у нее... Напрягается все, она не знает, что он вообще хочет от нее вообще. Тонкий прибор у женщины, чувствительный. Часами гвозди не забивают, правильно, женщина? Надо аккуратненько с женщиной разговаривать. У нас на четвертый день будет просто замечательная программа, вы будете все счастливы. Там будет спектакль целый час. Артисты, мои помощники, они по моим лекциям сделают вам удивительный спектакль, где вы природу женщины и мужчины прямо реально почувствуете. Будете плакать и смеяться из спектакля. У мужчины здесь дырка, вот здесь сердце, и хорошо. А у женщины здесь очень много силы. Она соткана из энергии любви. Там находятся чувства, эмоции женщины, связанные с любовью. А у мужчины здесь как бы чувствительная зона. Вот. И поэтому не надо эмоционально с мужчиной разговаривать, у него это ему бьет по сердцу. И он, это его сильно напрягает, нельзя. Но с другой стороны, те же самые эмоции, если они направлены на благо мужчине, они вызывают у мужчины очень сильное чувство по отношению к женщине. Горит вся психика в огне любви. Мужчина, когда наполняется вот этой энергией любви, то он теряет разум, теряет как бы возможность ориентироваться, он подчинен женщине становится. Поэтому женщина очень легко может подчинить мужа в семейной жизни. Надо воздействовать на него с помощью энергии любви, с помощью той энергии, в которой ты сильна. И ни в коем случае не переходить на демагогию. Не надо действовать там, где ты слаба. Объяснить мужу ничего невозможно. Нужно просто
нежно и ласково с ним общаться.
И он сам все поймет. Следующий центр разума находится в области паха. И это другая энергия души, следующая, связанная с желанием жить. Никто не хотел умирать. Нет людей, которые хотят умирать.
Ученые доказали, что самоубийца, если человек падает с 9-го этажа, по дороге он передумывает. Есть только один способ захотеть закончить жизнь самоубийством. Это выйти из состояния равновесия и потерять разум. Когда человек теряет разум, связанный с паховым центром, он становится безрассудным, рискует своей жизнью, прыгает с резинки, на резинке с моста и так далее, лезет на американские горки и так далее, рискует жизнью. Означает безрассудство. Не хватает разума в этом направлении. Мы разок проводили фестиваль на Домбае. Удивительно красивое место, там такая ложбина, кругом горы. Мы там были летом, когда лыжники не катаются. И я всегда интересуюсь медицинскими вопросами. Я спросил врачей местных, говорю, а как много вообще люди травмируются? И он так, врач, посмотрел на меня, говорит, лучше не спрашивайте. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что травмируется очень много. И естественно, что об этом никто не узнает, потому что это невыгодно же курорту. Но люди, понимаете, в сумасшествии, они приезжают получить хорошее ощущение. Что они делают? Они залазят на самый верх, да, и на лыжах. А если опыта не хватает, дальше что? Ломаются кости. Трещат черепа, калеками становятся на всю жизнь. Сейчас слава Шумахеру. На машине умел ездить, на лыжах нет. В результате покалеченным стал. Понимаете, надо беречь свою жизнь. Этот центр не связан с полом. Все и мужчины, и женщины одинаково хотят жить. Этот центр психический, он связан со страхом и бесстрашием. Он связан с желанием жить у человека. Так мы разобрали с вами три центра разума. Разум имеет ключевое значение в нашей жизни, потому что именно разум дает возможность человеку избавиться от плохого влияния судьбы. Все и хорошие, и плохие влияния судьбы действуют через желание. И любое сильное желание, которое возникает у человека в психике, является опасным по своем потенциале. Любое желание опасно по природе. Сильно чего-то захотелось — это опасно. Например, я сильно захотел купить дом быстрее. Вот дом хороший, цена хорошая, быстро покупаем, все. Думать не надо. Что это значит? Это значит, что действует плохая судьба на 100%, на 100%. Вероятность, что вы попадете в точку, очень маленькая. Потому что для того, чтобы попасть в точку, для этого надо включить разум. А разум включается тогда, когда эмоции и желания становятся слабее. Желания ослабляют разум, а спокойствие усиливает его. Если человек в спокойном состоянии ума принимает решение, тогда это решение наполнено разумом и побеждает судьбу. Если человек принимает решение в состоянии психической неустойчивости, то есть ему сильно чего-то хочется, то тогда он не может правильное решение принять. Но даже если сильно чего-то хочется, что бывает в жизни, и человек имеет хорошего друга, который на его хочется не поддается, он просто честно говорит, да, голос гнусавый. Он говорит правду. Тогда в этом случае разум восторжествует. Разум имеет горький вкус. Когда есть сильное желание, то разумная мысль имеет горький вкус сначала, сладкий потом. большинства людей нет старших в жизни. Это означает, что они не защищены от судьбы. Старший — это не тот, кто просто там может что-то ляпнуть. Старший должен быть чистым также человеком. У него не должно быть личных интересов к тебе. Он должен быть достаточно бескорыстным. Сильное желание завлекает человека и портит ему жизнь. И потом только человек осознает плоды, результат этого влечения. Говорила мама мне про любовь обманную, но напрасно тратила слова. Затыкала уши, и я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права! Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой, но свою я горюшка. Ах, мамочка, зачем? Система ясна? Ясна. Движемся вперед. Итак, разум имеет свою структуру психическую. Он состоит из знания, что такое хорошо и что такое плохо. Это знание бывает трех уровней глубины. Самый поверхностный уровень знания – это я прочитал об этом. Ну, может быть, это хорошо, а может быть, это плохо. Ученые там считают это больше, как бы. Дядя Вася считает это меньше. Но в целом я прочитал. Это самый поверхностный уровень влияния разума. Дальше более глубокий. Я не просто прочитал, а у дяди Васи это было. А дядя Вася мой друг. Это означает, что уже вот прямо понятно, что лучше так не надо. Но самое сильное влияние на разум оказывается событие, которое произошло в моей жизни. Вот тогда уже, извините, на второй раз на одни и те же грабли наступать не хочется. Так вот, знаете, если человек о чем-то услышал и потом дальше углубляет свои познания с помощью собирания фактов, то ему не обязательно напарываться на грабли. Разум может также углубить свое понимание вещей с помощью опыта других людей. И есть еще один удивительный путь развития разума. Этот путь мало применяется в современной культуре. Еще два пути удивительных, которые мало применяют в современной культуре. Первый из них. Если человек, который имеет понимание вещей на третьем уровне разума, который называется реализованным знанием, сказал тому человеку, который ему безгранично верит, то тогда тот, кто верит, получает знание прямо в сердце. Это значит, что ему не надо уже получать никакой личный опыт по этому поводу. Его знание абсолютную природу имеет, и она будет двигать его жизнь. Вот давайте разберем разницу. Допустим, если человек выпивает, и ему его наставник сказал: «Не пей, это отравит твою жизнь». Тысячи людей уже ему об этом говорили, и это не работает. Но если сказал наставник, которому он верит, что происходит дальше? Эта сила разума наставника переходит в разум ученика, и у него переворачивается что-то в сердце. И он думает: «Я не хочу больше делать этого», и у него также на это есть силы. Потому что есть два качества разума. Одна чистота, а другая сила. Иногда человек все понимает, что это не надо делать, но у него не хватает силы. И чистота, и сила передается через звук старшего. Надо только найти старшего себе. В этом проблема. Потому что это не дешевая вещь — почувствовать человека старшим. Он должен обладать соответствующими качествами. Он должен быть таким. Итак, это первый способ победить судьбу, который гораздо лучше, чем натыкаться на грабли. Есть еще второй. А второй способ вообще уникальный. Его понять очень трудно. Этот способ самый сильный и самый эффективный, но он для большинства людей является просто загадкой.
У разума есть одна интересная функция. Если человек с верой что-то повторяет, то он движется к этому предмету в своем разуме и доходит до этого предмета в самом глубоком понимании вещей. Помните этот в фильме «Ирония судьбы»? «Надо меньше пить, надо меньше пить, надо меньше пить». Туда-сюда ходил. Это очень хорошая практика, оказывается. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Я хочу тебя простить, я хочу тебя простить, я хочу тебя простить. Оказывается, это повторение, оно углубляет понимание вещей, и в какой-то момент приходит прощение. Поэтому покаяние не означает, что я раскаиваюсь. Это не работает система. Надо это повторить. 3 месяца повторять по часу. Тогда ба-бам, приходит раскаяние. Человек чувствует действительно в сердце, что он не прав. А до этого нет. Вот это повторение в звуке, это мощная вещь, она продвигает разум вперед. Но мало кто из людей способен это понять и тем более пользоваться этим. Итак, разум — единственная сила, которая наше стремление, побуждение куда-то останавливает, успокаивает человека. Хочу мороженое, стоп, у тебя вчера была ангина, ты же вчера съел уже вечером мороженое. Ну я хочу, стоп, сегодня опять будет ангина. Ну я хочу, стоять. Идем мимо ларька, разум может остановить. Ум хочет все равно мороженое, но разум останавливает. Ты же уже изменил жене. Посмотри, на целые 2 года у вас испортились отношения. Сколько страданий, сколько слез. Ты опять этого хочешь? Но она мне нравится. Спокойно. Видите, ум и разум всегда ведут диалог. Ум говорит «хочу», а разум говорит «стоять». Чувствуете, да? У некоторых людей сильный разум, а у других слабый. Да слабый разум, человек не может себя остановить, ему всегда хочется делать то, что ему хочется. Сильный разум останавливает. У мужчин и женщин сила разума проявляется по-разному. Женщины легче останавливают себя с помощью советов других людей. В этом их сила. Женщине, когда ей трудно, надо обязательно найти того, кто ей посоветует правильно. Это очень важно. А мужчине легче всего останавливать себя с помощью своей внутренней силы и вдохновения, которое приходит изнутри. В этом заключается отличие. И поэтому, если женщине говорят, вдохнови себя это сделать, это неправильно. Она должна кого-то послушать. Если мужчине говорят, послушай, это тоже не всегда работает. Мужчина должен вдохновиться. Понятно, да, разница? Действие по-разному осуществляется разума мужчин и женщин. Что же такое карма семьи? Что такое карма вообще? Карма — эти вот промежутки событий, когда узелок кармы выходит в пространство глубокого ума, то она застывает на определенное время, может быть, на годы, определенная психическая атмосфера, которая исходит из человека, и она влияет на всех окружающих. Хотите вы это или нет? Так как планеты движутся по кругу, в одной точке идет максимально хорошее влияние планеты, а в другой точке — максимально плохое. Это значит, что и судьба, ответ на ваш вопрос, действует волнами. Сегодня идет хорошая судьба, а завтра плохая. И мы ничего с этим сделать не можем. Что? Можно узнать эти периоды. Вообще самое легкое, что в астрологии можно узнать, это сделать гороскоп и узнать, какие периоды большие тебе предстоят в жизни. Самый простой, любой маломальский астролог, хороший или плохой, это скажет. Это несложно узнать, какой период идет, это вообще несложно. Надо ли знать? Хорошо, давайте изучим этот вопрос. Допустим, я вам приведу свой жизненный опыт, самый лучший вариант. У меня была такая ситуация в жизни. Я всегда, когда взлетаю на самолете, я пытаюсь понять, как будет действовать судьба. И один раз я взлетел и почувствовал, что с самолетом будут какие-то неприятности. Но какие, я не могу же знать все подробности. Я просто почувствовал, что будут какие-то трудности. Но у меня было время, потому что трудности должны были где-то на посадке быть. Но у меня было время поработать над этой ситуацией. Поработать означает поработать со своим сердцем, потому что судьба в сердце находится, не снаружи. И я начал молитву. Я молился, молился всю дорогу и почувствовал облегчение. И на этом как бы успокоился. Можно в этом вопросе доверять своему сердцу. Сердце чувствует опасность, если ты задаешь им правильный вопрос. Но интересно, что произошло потом. Когда самолет садился, то неожиданно по какой-то причине заглохли двигатели. И самолет начал падать. Но это продлилось недолго. Буквально несколько секунд. Я не знаю, то ли это была воздушная яма, но таких ям я никогда не видел. Я летаю очень часто. Просто реально все женщины начинали истерично кричать, начали в этот момент. И этот вопль как бы женский длился какое-то время, и у меня психика вся оцепенела, потом раз, все опять заработало, и мы полетели дальше и сели. Но идея в чем заключается? В том, что очень важно сделать предварительное действие. Судьба имеет две составляющие. Первая составляющая – предварительное действие или действие в уме. И вторая составляющая – непосредственно действие судьбы. Например, ты чувствуешь, что муж может уйти. Некоторые говорят, ну фигня, он не уйдет. Или у ребенка что-то не так в жизни, почувствовал. Дальше нужна молитва. Одни люди закрывают глаза на это, а другие молятся. Кто поступает правильнее, как вы думаете? Вот это ответ на ваш вопрос. Но если человек знает о том, что должно что-то чувствовать, что должно что-то плохое произойти, и при этом раздувает это в своем уме, ой, будет плохо, ой, будет плохо, значит, будет еще хуже, чем ты даже думаешь. Потому что знание о событии подразумевает другая работа, которая соединяет разум с источником счастья. Так вот, знаете, что в разуме есть такая функция. Эта функция называется вера. Вера означает, что из какого-то объекта, психического объекта, к человеку приходит счастье в жизни. Этот объект называется целью. Что такое цель в жизни? Это то, откуда приходит счастье. И обычно человек верит именно в то, откуда приходит счастье. Это является его верой. Если человек соединяется с объектом своей веры в момент опасности, то счастье становится больше, и оно убирает страдания. Но есть три типа веры. Одни люди верят в негатив, в духов, верят в сглаз, в порчу, то, что все будет плохо. Это называется вера в невежестве. Она приводит человеку к деградации. Второй тип веры. Люди верят в богатство, в деньги, в власть, в славу. Этот тип веры приводит человека к процветанию сначала, потом перед напряжением, потерей свободного времени, усталости, надрыву и разрухи. Называется вера в страсти. Допустим, человек поверил, что дом, хороший большой дом, это главная цель его жизни. Он пашет, как ишак целыми днями. Вроде движемся к дому. Дом уже купили, потом все переругались, разбежались. Почему? Потому что дом должен дать такую отдачу, чтобы он восполнил все те труды, которые мы совершили. Но он не восполняет. В результате люди устают, разочаровываются и расходятся. Знакомая ситуация. Это не значит, что дом не надо строить себе.
Надо просто понять, что такое главная цель жизни, а что такое второстепенная, важная, менее важная. Надо в этих вопросах разобраться. У разума есть разные приоритеты. Но есть еще вера в благости. Вера в благости – это вера в Бога. Когда человек верит в святость, тогда он получает настоящую чистую силу в свое сердце, которая реально помогает ему. И это дает возможность преодолеть судьбу еще там, внутри, раньше, чем она вышла наружу. Что такое семейная карма? Семейная карма означает то, что я встречаю тех людей, которые мне положены по судьбе. Одна женщина меня спросила: «Олег Геннадьевич, вы можете показать мне мою судьбу? Вот показать?» Я говорю: «Конечно могу». «Ну покажите». Я говорю: «Представьте себе всех ваших родственников, друзей, близких людей и выстроите перед собой их всех. Одни хорошие, другие плохие, третьи совсем плохие и так далее. Всех людей, которые сильно влияют на вашу жизнь. Вот это и есть ваша судьба. Все эти люди олицетворяют вашу судьбу. Они каждый несут какую-то часть вашей судьбы. Вот и узнаете свою судьбу. У вас такая судьба, все. Это ваша судьба. И этот тоже. Но я не хочу. А судьба не спрашивает, хочешь ты или нет. Ей все равно, хочешь ты или нет. Она просто является ответом на твои прошлые поступки, и все. Она безэмоциональна, судьба. Она наказывает по-взрослому и поощряет так же. Надо это принять. Первое, что человек должен знать, что если он не может разойтись с человеком, он расходится и не расходится никак. Если он прилип к кому-то больше, чем на год, это первое, что надо знать, значит, муж и жена. Некоторые говорят: «Олег Геннадьевич, ну мы не расписаны, извините». А хоть расписаны, хоть вы не расписаны, если вы год вместе прожили и разойтись не можете, значит, вы муж и жена. Потому что вы связаны друг с другом нитью незримою. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Услышали меня, нет? Если вы не можете уйти, значит, вы повязаны. Вопрос остается кем? Сами друг друга связали? Нет. Веды объясняют, что помимо души в области сердца также находится еще одна душа. Две души в человеческом теле. Две бывают души в человеческом теле. А иногда четыре. Четыре бывают. Иногда шесть. И очень редко восемь. Две души в человеческом теле бывает всегда. Веды объясняют, что помимо души, которой являюсь я, это я душа, в человеческом теле также есть еще представительство Бога, которое называется сверхдуша. Она находится за душой, и ее не видно. Так вот, сверхдуша несет следующие функции. Она является той силой, которая нам дарит счастье и страдания. Она является голосом совести. Совесть — это не то, что мне принадлежит. Часто говорит человек: «А у меня такая совесть». Совесть на всех одинаковая. Истина, нравственность на всех одинаковая. Не бывает, что одному человеку можно изменять, а другому нельзя. Эта истина принадлежит совести. Эта совесть решает, а не мы, можно изменять или нет. И эти законы все совести, законы совести прописаны в священных писаниях. Священные писания идут от Бога. И через эти священные писания Бог учит нас, как жить по совести. По совести означает в гармонии с той силой, которая дарит нам счастье или дарит страдания. Некоторые говорят, а я сама могу стать себя счастливым и сделать себя счастливым. Есть даже такая практика. Садишься, я счастлив. Я очень счастлив. Я безмерно счастлив. Я разок практиковал эту практику в детстве. Мне было 12 лет. Я сидел и повторял. Я солнце. Я большое светлое солнце. Я сияю всем вокруг. Я дарю всем любовь и радость. И мама подошла и говорит, солнышко, пора кушать. У меня был такой гнев внутри. Такое возмущение. Я солнце? И она так со мной разговаривает. Потом я понял, что это что-то не то, потому что я начал собой гордиться. Понимаете, проблема заключается в том, что настоящее достоинство у человека, оно зависит не от того, кем я себя считаю, а от того, кто я есть на самом деле. Как ко мне относится моя совесть, такой я и есть, и такое и есть достоинство. И настоящее чувство собственного достоинства означает, что если я совершил плохой поступок и в себе в этом признался, это значит, что я чувствую себя достойным. А если я себе в этом не признался, то это значит, что я сам обманываю себя и ложно воспринимаю себя достойным. Я делаю вид, что я достойный. Это называется самовнушение. Я солнце, большое светлое солнце. Ну сделай что-нибудь хорошее, тогда станешь чуть-чуть светлее. Сделай еще чуть-чуть что-то хорошее, будешь еще светлее. Зачем из себя что-то корчить?
Теперь душа также управляет судьбой человека. Она посылает страдания и счастье. И она же соединяет людей вместе. Вот почему мы не можем разойтись? Кто держит нас? Мы сами себя не держим. Я хочу уйти, но не могу. Почему? А потому что я сам и не соединял эти отношения. Кто из вас нашел себе близкого человека сам? Поднимите руку, честно. Все испугались. Ну ладно, кто-то считает. Даже 5 рублей невозможно найти. Вот пойдешь по Екатеринбургу стивать 5 рублей, ищешь, не найдешь. А близкий человек, это же не 5 рублей. Это покруче, да? Кто не может найти себе близкого человека, поднимите руку. Вот эти люди понимают, о чем я говорю сейчас. Это очень трудно найти себе близкого человека. Потому что надо знать законы, как он находится. Он находится не мной. Вы думаете, когда же я встречу его? А вы его никогда не встретите. Потому что вам его встретят. Вот если женщина делает добрые дела, не думает о том, чтобы выйти замуж, делает добрые дела, заботится обо всех, ведет себя по-женски, она расцветает. Если женщина любит всех, прощает, ведет себя скромно, делает так, как нравится Богу в своей душе, то она становится румяненькой, красивой, ароматной, похожая на красивую розу. А если она постоянно думает о том, хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж, она высыхает вся, становится такой несчастный, такой некрасивый. Теперь у меня к вам вопрос. Долго ли прорастет колючка посреди дороги? Все ее обходят, она никому не нужна. А роза ароматная долго прорастет посреди дороги? До утра. Поэтому забудьте свои тревоги. Просто начните вести себя как женщина. С теми, кто есть. Он говорит, с кем вести себя как женщина, кого нету. С подружками, с родителями, с жучкой, внучкой,
деткой, редкой, со всеми, как женщина. И вы расцветете. Вы почувствуете в себе огромную силу, женскую радость. Будьте счастливы. И тогда выстроится в ряд кандидаты. Это гарантия. В ряд просто выстроится. Но в положенное время. Надо только выучиться ждать. Выучиться ждать не означает печалиться. Означает действовать, что-то делать хорошее. Надо быть спокойной и упрямой. Спокойной означает гармония совести. Что порой от жизни получа радости скупит игра. Но очень важно в жизни также иметь благословение. Когда кто-то говорит, добрый человек какой-нибудь говорит, у тебя обязательно все будет хорошо. Обязательно выйдешь замуж. Тогда к этому моменту жизнь приближается быстрее. Понятно? Это для всех девушек, не замужних говорю, для всех. За исключением тех, которые бросили своего мужа. Даже если они считают, что мы расстались. Если вы бросили сами, раскаивайтесь, иначе выйти замуж невозможно практически. Причина почему так? Потому что у женщины есть две энергии красоты. Одна энергия красоты – это та красота, которая, как бы она есть у нее и есть. Это красота, которая исходит от ее психики, от ее тела. Эта красота, она вызывает в мужчинах только желание секса и все. Никакой ответственности и желания семейной жизни она не вызывает. И часто люди, девушки, которые хотят выйти замуж, они подчеркивают именно эту красоту. Они открывают свое тело, красят губы и думают, что это привлекает того мужчину, который возьмет замуж. Нет, это привлекает тех мужчин, которые хотят секса. А вот если вы хотите замуж, тогда я вам расскажу про другую красоту, которую мало кто понимает. У женщины также есть другой вид красоты, который называется теплотой сердца. Если у женщины исходит эта теплота из сердца, то от нее исходит родственное чувство. И есть два желания у мужчины. Первое желание – наслаждаться женским телом, которое является основным. Но иногда у мужчины возникает желание иметь женщину рядом всю жизнь. И он им ищет именно вот это родственное чувство от женщины. Он ищет ту теплоту, которая привлечет его на всю жизнь, а не просто красивое лицо. Услышали меня или нет? Так вот, знаете, женщина, которая бросила мужа, у нее сердце становится холодным. Оттуда не исходит вот этой родственной теплоты. И для того, чтобы она исходила, эта женщина должна серьезно раскаяться. И раскаяние должно быть длиться до тех пор, пока в сердце теплота не появится. Когда она появится, вы это почувствуете сами. Это будет очень понятно. Иногда женщинам по природе очень сложно быть теплой. И тогда они должны делать добрые дела, быть очень нежными, заботливыми, ласковыми, учиться не мечтать сидеть, а что-то делать по-женски. И тогда возможность выйти замуж приближается очень быстро в жизни такой женщины. И поэтому существует такая лекция «Обязанности женщины». Послушайте ее. Она вам поможет избавиться от этой проблемы. Что же такое семейная карма? Семейная карма означает, что два сапога – пара. Вот два сапога – это пара или нет? Один вот такой, а другой вот такой. Ну, разницы никакой не нет. Нет, потому что они оба сапоги. Причем одинакового размера, одинаковой формы. Но каждому из них кажется, что он особенный. И каждому сапогу кажется, что он лучше. Одному сапогу кажется, что он красивее, и поэтому лучше. И нежнее, мягче в характере, поэтому лучше. А другому сапогу кажется, что он лучше, потому что он увереннее в себе, лучше разбирается в вопросах и серьезнее.
Один сапог говорит, что главное в мире — это гармония. Надо нежно разговаривать, надо мягко себя вести. Да, все должно быть чисто и аккуратно. А другой сапог говорит, что главное — это понимание, куда ты идешь, чем ты занимаешься и чего ты от жизни хочешь. И так они всю жизнь спорят, эти два сапога. Но если они узнают, что они пара, и ничем друг от друга не отличаются, что в следующей жизни они поменяются местами, и правый сапог станет левым, а левым правым, то тогда они успокоятся и начнут сотрудничать. Они должны ходить вместе, понимаете, два сапога. И это возможно только в одном случае. Если человек примет две вещи. Первая вещь, что близкий человек достался мне не случайно. Это и есть моя судьба. Даже если она мне не нравится. И вторая вещь, что если я принимаю свою судьбу, то счастье в моей жизни придет неизбежно. Неизбежно. Единственная проблема в страдании людей заключается в том, что они не хотят принимать свою судьбу. Ну, допустим, если женщина думает, я бы могла себе и получше найти. У женщины есть такие мысли? Нет? Ну, есть, но куда им деть? Если у женщины такие мысли возникают в голове, то у мужчины возникает в голове что-то другое. У него не так возникает таких мыслей, я бы мог себе и получше найти. У него другой склад ума. У него на голове вырисовывается надпись. И фамилия, обычно его мужская фамилия, она приобретает еще приставку. Его фамилия приобретает итальянский оттенок Кабеллино. Кабеллино. Иванов Кабеллино, Петров Кабеллино. Если женщина сомневается в том, что это его ее единственный вариант, мужчина начинает гулять. Потому что мужчина приковывается к женщине только одной эмоцией. Я твоя. Я твоя. За мужем. Ни рядом, ни спереди, ни сверху, ни снизу. За мужем. Я твоя. У меня психика раз расслабляется, все. Кабеллино со лба стерлась. Верьте, не верьте, женщины. Факт. И если он идет по улице, идет солдат по городу, нет улыбок девушек, вся улица светла. Все мужчины реагируют на красоту женскую. Нет таких. Веда объясняет, что если мужчина сидит рядом с обнаженной красивой девушкой, и у него ничего не дрогнет внутри. Я думаю, значит, что он импотент. Нет, даже в импотентах, импотентов тоже дрогает. Может быть, не снизу, а где-то в другом месте. Но факт остается фактом, что если мужчина сидит рядом с обнаженной девушкой, ему спокойно, он не реагирует, это значит, он святой. Надо жить в монастыре. И это не значит, что он урод там какой-то, он просто очистил свое существование. Он стал более возвышенным. Все остальные мужчины реагируют на женскую красоту. И не только вашу, мои хорошие, а также и на других девушек. Но если женщина считает, что это мой единственный вариант и самый лучший, Понятно, что есть много фактов, что это не так, которые глаза не закроешь. И женская память о мужских недостатках очень сильна и стабильна. А мужская память о женских недостатках очень скоротечна. И когда мужчина говорит: «Ты чего так делаешь?» Женщине говорит, она ему в этот момент со скоростью пулемета перечисляет много фактов о нем. В результате перестает терять дар речи. И все это находится в памяти постоянно. Несмотря на все это, женщина должна заставить себя с помощью своего разума считать, что это мой единственный человек. И тогда у него нет возможности бросить. Или эта возможность уменьшается. Потому что бывает так, что у женщины по карме, что ее бросят. Потому что она сама кого-то бросила в прошлой жизни. И за это надо отвечать, мои хорошие. По-любому отвечать. Но если дальше, даже в этом случае, вас хочется бросить, все равно, если вы заставляете себя думать о том, что это мой единственный вариант, тогда бросить тяжелее. А если вы уверены, что это мой единственный вариант, то невозможно. Потому что вместе мы или нет, за это отвечает жена. А вот идем одной дорогой мы или нет, за это отвечает муж. Если муж вдохновил жену идти одной дорогой с ним, он победил свою судьбу. Если женщина вдохновила мужчину жить именно с ней, не обращая ни на каких других женщин внимания, значит, она вдохновила своего мужа. Итак, что же такое семейная карма? Вот смотрите, взять, допустим, женщину. У нее есть много всяких сторон характера. Но судьба хочет, чтобы она изменяла вот конкретные черты характера свои. И у мужчины тоже есть много всяких черт характера. А судьба хочет, чтобы он изменял только вот эти вот свои черты характера. И поэтому судьба объединяет по этим чертам характера их вместе. И они друг друга вот только с этой точки зрения воспринимают. Многого мы не знаем в своих близких людях. Они могут раскрыться во многом другом в отношениях с другими людьми, если мы наблюдательны. Но мы их видим вот такими друг с другом. Как мы их видим? Это зеркало моей судьбы. Муж – это зеркало моей судьбы для жены, а жена – это зеркало моей судьбы для мужа. И если человек принимает свою судьбу, значит, все эти черты характера у него будут меняться. А если он не принимает, значит, они все будут ухудшаться. Поэтому древняя культура и говорит: не принял близкого человека, жить счастливо не будешь, а будешь жить плохо, короче. А, вот хороший вопрос. То есть вы так услышали в моей лекции, что надо ждать. Тебя бьют, и ты ждешь такой раз. Принимать означает сидеть и смотреть, да? Вы так считаете? Не знаете. Хорошо, здорово. Спасибо вам за этот вопрос. Принимать – это всего лишь первый шаг к действию. Это то состояние, в котором деятельность начинается. Когда человек принимает что-то, тогда он не сидит и смотрит. Сидит и смотрит тот, кто разочаровался и не может принять. Допустим, едет танк на меня. Я должен сражаться с этим танком. Если я не принимаю тот факт, что я должен сражаться с танком, что будет дальше со мной? Меня парализуют. Я залажу в окопу, и у меня вот этот центр паховый, он активизируется.
И в этот момент, когда он активизируется, происходит спазм в кишечнике, и в штанах появляется определенный конгломерат. Иногда имеет жидкую форму, иногда густую. Все зависит от того, где спазмировал. Но если человек принимает судьбу, он понимает свой долг, что он должен быть женщиной в этой ситуации или мужчиной, выполнять свои женские обязанности или мужчины, принимать, терпеть, прощать, выполнять свой долг, тогда он идет на танк. Он не сидит дальше в окопе, потому что его долг не сидеть в окопе. Вы должны понять одну вещь, что сначала, прежде чем совершить действие, человек должен сделать предварительное действие. Он должен понять, что это его работа, а не тети Мани. Если муж меня бьет, это моя работа, мой труд, мой объем работы, моя проблема. Если вы это принимаете, вы начинаете ее решать. Если кухня грязная, и вы принимаете это факт, что это ваша кухня грязная, вы начинаете там убираться. Но если вы расстраиваетесь от того, что кухня грязная, это значит, что вы не принимаете этого факта, что это ваша проблема. Расстройство означает перевалить стрелки на кого-то другого, сказать, так это же муж напроказничал на кухне, пусть он и убирает, а мужу по барабану. Потому что это женский долг убирать кухню, хоть за мужем, хоть за детьми, хоть за жучкой, хоть за внучкой, за всеми. Пора заканчивать. Карма. Так, у меня обычно первая лекция долго вступление, но зато потом все понятно становится. Большое вступление, потом все понятно. Мы не закончили еще лекцию. Я сейчас вам скажу сейчас важную вещь, что сейчас будет третья часть, вторая часть нашей программы. Она очень важна, вы это потом позже поймете. Эта вторая часть программы называется «Победа над судьбой». Это практическое занятие. Мы сейчас должны вспомнить что-то святое. Разум должен соединиться с чем-то святым, для того, чтобы человеческий разум, сердце наполнилось силой для преодоления ситуации. Для того, чтобы вам победить ситуацию, вам просто не хватает силы. А для того, чтобы она была, нужна молитва. Самый быстрый и верный путь – это повторение. Когда человек повторяет «я желаю всем счастья», он отвлекается от своей ситуации и начинает соединяться, гармонизироваться счастьем других людей. В результате он наполняется силой для победы над судьбой. Не разочарованием, не плохим опытом своей жизни, а силой победы над судьбой. И сейчас, если вы в гармонию войдете со всем этим залом, то тогда энергии счастья будет намного больше в вашей психике, чем если бы вы это делали дома, в одиночку. Не теряйте зря время. Первое, что нужно сделать, нужно понять, у меня нет счастья. Все, что было, израсходовано. Счастье можно только получить от источника счастья. Самый лучший источник счастья – это святость. Вспомните что-то святое в своей жизни. То, что вас вдохновило. Может быть, это икона. Может, это возвышенный человек. Может быть, это святой источник. Может быть, святое место. Может быть, священное писание. Может быть, духовная музыка. Может быть, это просто облик Бога и так далее. Все, что угодно. То, что вас вдохновило и дало чистоту в жизни и свет в вашей духовной традиции, не в соседней. В том, что связано именно с вами. Может быть, у вас нет духовной традиции, но вас что-то вдохновило, что-то святое у каждого человека в жизни есть. Вспомните. Может быть, это глаза мудрого человека. Все, что в жизни есть святого, все это связано с Богом. Все это связано со сверхдушой, как говорят веды. С Богом, который присутствует в нашем сердце, меняет нашу судьбу. Святость увеличивает силу разума человека. дает возможность ему победить свою судьбу. Человек должен научиться забыть про себя для того, чтобы победить судьбу. И победа над судьбой, она из трех этапов состоит. Первый этап. Человек думает о святости и повторяет: «Я желаю всем счастья». В это время, если это он делает качественно, то есть забыл про себя и думает о других, то в это время у него наступает спокойствие сначала в сердце. Это значит, что вот эта нить незримая, связь с людьми, она очищается, она становится лучше, и сердце успокаивается. Идет первый этап победы. Потом, когда человек дальше повторяет «Я желаю всем счастья» или молитву, это то же самое, то в этом случае у него в сердце появляется знание, что делать. И на третьем этапе, когда уже практически на тонком плане, на невидимом плане судьба уже побеждена, у него появляется вера, что все будет хорошо. На третьем этапе. Вот сейчас у нас есть 10 минут. Кто-то дойдет до первого этапа, кто-то просто будет зевать, а кто-то дойдет до третьего. Все зависит от того, сколько усилий вы приложите и сколько у вас есть веры. Вперед. Надо все вместе повторять: «Я желаю всем счастья», но желать можно только то, что ты почувствовал. Пытайтесь лучше почувствовать ту святость, которую вы знаете, и повторяйте: «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». Через 10 минут проанализируйте потом, когда домой пойдете, что произошло. Я понимаю, что вам надо спешить. Кому-то надо уже уйти. Я все понимаю, все понимаю. Не думайте, что вы сделали что-то плохое. Спасибо вам, что пришли на лекцию. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.